Запускаем запись на диктофоне. Всем привет. Давайте сделаю себе контрольку, чтобы я мог поглядывать на то, что мне задают здесь за вопросы в самом YouTube. Надеюсь, сегодня Google нас особо подводить не будет. Но, с другой стороны, у нас, в принципе, на сегодня планов никаких особенных нет. Как обычно, это наш вечерний ОМ. Да, сегодня мы просто будем разговаривать о том, о чем нам интересно разговаривать. Давайте я здесь плюсики поставлю YouTube. Вот, я в анонсе сегодня написал, да, что я бы хотел сегодня рассказать вам про ближайшие семинары, как обычно, да, немножечко поделиться тем, что у нас там в ближайшее время будет происходить, и, соответственно, ответить на все вопросы, которые, может быть, возникнут, ну и рассказать о том, что у нас происходит на процессинге генетической сущности. Вот, так что присоединяйтесь. Сегодня у нас очередная, надеюсь, не очень длинная передача. Так, плюсиков не вижу, зрителей тоже особо не вижу. Наверное, никого нет. Не, 15 зрителей есть, ну хорошо. Ну тогда давайте как бы сразу перейдем к делу. Я вам первым делом покажу экран свой. Вот, прямо вот тот экран, на котором у нас идет трансляция. Напомню, да, что все анонсы находятся в моем блоге, который находится по адресу olegmatveev.livejournal.com. Да, если кому нужно, могу даже вот сюда прям в видео ссылочку вам послать. Вот здесь, да. Ну, кстати, вижу, что можно еще и пошире сделать экран. Давайте я его... Мне так интересно, с этого компьютера экран работает. Ну-ка, если вот такой ширины его сделать, как он будет выглядеть? Как он будет выглядеть на видео? А, все равно. Да, можно еще шире сделать. Во. Вот так прям в экран вписался, да, судя по всему. Так, ну, собственно, показывать я вам вот это собирался, да? Там есть прилепленный пост сверху, вообще говоря, да? Сейчас я его чуть-чуть сделаю, под размер подгоню, так, чтобы все помещалось. Вот, и здесь у нас все ссылочки есть, и все, что нужно, можно здесь найти, да, и про меня, и про магазин, и про всякие ссылки, как куда присоединиться там и так далее, про текущие всякие мероприятия. Здесь даже вот вставлена рамочка, да, которую можно ткнуть и посмотреть то, что сейчас, вот, собственно говоря, и происходит у нас. Вот, ну и про ближайшие вот эти вот процессы генетической сущности, интегрально ясные эмоции, две серии, и второй раздел ПГС я рассказывать не буду, я про них уже рассказывал, но если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте. Обратите внимание, да, что в блоге последнее время мы делаем такие небольшие посты про эмоции. Я на всякий случай еще раз подчеркнул, что вообще тема эмоционального интеллекта, она очень богатая и очень плохо разработанная. Видел на днях рекламу Радислава Гандапаса, что-то там про эмоциональный интеллект. Ну, на самом деле, я когда такие анонсы читаю, это просто смешно. Я понимаю, что Радислав Гандапас, наверное, очень крутой чувак и очень известный. Но то, что он рассказывает и продает, это позапрошлогодний снег. Там что-то про Дэниела Голлмана. Книга, которая была написана уже лет 30, наверное, назад. Да, хороших лет 30 назад, если не больше. Ну, 25 так точно. И до сих пор на семинарах все пересказывают там, да, абсолютно не технологизированную, не алгоритмизированную какую-то версию Голлмана, ну, на уровне, в лучшем случае, психологических тестов. Наши интегральные ясные эмоции не такие. Наши интегральные ясные эмоции – это тренинг. Это уникальнейший тренинг с кучей упражнений. В него будут включены все стандартные упражнения, которые я уже, ну, можно смело сказать, много лет преподаю. Мы их все отработаем до результата. Ну и самое главное мероприятие будет у нас на суперсерии. Вот 6, 7, 8, 9 мая у нас будет суперсерия, где мы отработаем впервые, наверное, от начала до конца все технические задания, которые я обычно на семинарах из-за недостатка времени оставлял на домашнее задание. Вот. А в этот раз, благодаря вот новому формату, я отчитываю теорию на вебинарах, вы ее внимательно слушаете, задаете все вопросы, а на практикумах мы с вами практикуемся. Ну и в этом плане, собственно говоря, ближайший практикум будет на эти выходные. Вот здесь, да, 25-26 марта у нас первый практикум. В принципе, если вы вдруг, у вас возникло острое желание к нам присоединиться, то у вас еще время есть, вы 5 вебинаров успеете посмотреть. раздатки, все материалы я уже приготовил. Вчера вот как раз я вечерком засиделся, вечером их подготавливал. Получилась такая красивая картинка, в общем, красивый алгоритм. И вот мы его и будем 2 дня отрабатывать. Вот. И я хотел обратить ваше внимание, что уже появились разделы, ну, реклама следующих семинаров, которые будут уже в мае, в июне. В мае, в июне у нас приезжает Жильбер Рено. Если вы до сих пор все еще на нем не были, очень рекомендую. Тем более, что в этот раз он приезжает с очень интересной такой программой. Одним из семинаров будет семинар под названием Toolbox, да, то есть сумка с инструментами. Это 3 дня сплошной практики. Обычно все-таки вот у Жильбера у него, ну, у него именно семинары, то есть такие лекционные модули с небольшими такими интервенциями терапевтическими. То есть он бывает по 15-20 минут делает спонтанные сессии, работает с участниками, задает им вопросы и так далее. Это очень интересно, но все-таки практики, конечно, не хватает. Да? И вот в этот раз будет сбалансированное меню. Первая, вторая ступень, да, они очень как бы дополняют и хорошо продолжают друг друга. Вот я всех, кто еще не был, туда зазываю. Переводчиком буду я, как вы видите на баннере, да. Не премину похвалиться, что я являюсь постоянным переводчиком на всех семинарах Жильбера Рено. Вот, вот он у нас тут был, когда он был весной, в феврале, наверное, был, да? Перед тем, как я в Перу уехал, да, значит, это был в январе даже, наверное. Вот, и он как раз мне пожелал счастливой поездки, дал мне в конвертике чаевые, вот, и пожелал мне хорошо поработать с шаманами. Вот в этот раз я буду ему рассказывать, наверное, в промежутках между нашими занятиями, как я съездил в Перу. Вот, так что приходите. Ну и кроме того, у нас пока здесь анонса открытого нет. Я еще раз, ну не еще раз, да, в первый раз скажу, что мы уже подтвердили даты. У нас, ну в принципе все, нам экран больше не нужен. На 1 майске у нас наша суперсерия, она 6, 7, 8, 9, это выходные дни по производственному календарю. Вот, а есть еще перед этим 1 майские праздники, там выходные получаются 29, 30 и 1, тоже 3 дня выходных подряд. Вот, и эти дни мы в этот раз целых 3 дня мы зарезервировали под тренинг по танцевальной терапии, танцевальным расстановкам удивительной, восхитительной, поразительной Татьяны Дубининой. Если вы до сих пор еще не были у нее на танцевальных тренингах, я вам крайне рекомендую, да. Вот, и обратите внимание на то, что это действительно абсолютно уникальный специалист, ничего подобного я не встречал. Люди, которые туда приходят в полном восторге, у нас вот 2 раза мы ее в Москву завозили, на моей, по крайней мере, памяти, да. Второй раз у нас половина участников, даже, наверное, больше, были, ну, те, кто были в первый раз. То есть люди пришли второй раз, несмотря на то, что уже вроде как были. То есть этот тренинг, он такой, его можно хоть 1 000 000 раз проходить, да, это как, я не знаю, как фитнес для души и тела. Вот, я, что-то мне подсказывает, что никакой проблемы с набором группы. У нас первый раз группа была 18 человек, второй раз была 21, то есть чуть-чуть побольше. И, как я уже говорил, больше половины было тех, кто были в первый раз, да, в этот раз тоже проблем с набором группы не будет, а группа ограничена, кстати говоря, да, потому что в Черкизово все-таки у нас зал не такой большой, 50 человек он, наверное, не вместит, поэтому я вам рекомендую обратить внимание, ну, анонс скоро появится, я сейчас у них там цены уточняю, потому что до этого у нас тренинги были 2-дневные, вот, а в этот раз Татьяна пообещала нам еще всяких добавить интересных упражнений, фишечек, поэтому он будет 3-дневный, и мы будем 3 выходных дня перед суперсерией танцевать. Я буду обязательно. Не знаю, как вы там собираетесь и что вы собираетесь, а я буду так точно обязательно совершенно. Вот, так что обратите внимание вот на то, что такие моменты у нас запланированы. Ну и в ближайшее время вот мы будем заниматься процессингом генетической сущности. В комментариях написали: он и английский язык учит не через вашу систему. Удивился, что Радислав Гандапас вас не знает. Ну, Радислав Гандапас у нас суперзвезда. Вот, а мы-то что, мы обычные люди. Поэтому зачем это Радиславу Гандапасу про нас знать? Ему незачем про нас знать, и слава богу, что он про нас не знает. Не очень-то и надо. Как говорится, нам и в своем кругу хорошо. Вот. Ну, что касается того, что у нас происходит здесь сейчас, да? Здесь сейчас у нас происходит вот текущая большая серия, которая у нас стартовала буквально на днях, потому что там получилось как, вот я 8-го, а вот я сейчас, кстати, посмотрю, полистаю, напомню себе, когда мы там были, с Жильбером, да, когда мы еще работали. Жильбер у нас... А, я же еще был в Ростове-на-Дону потом, да. Я был в Ростове-на-Дону и в Краснодаре в январе. Вот, после этого я приехал, был Роберто Барнае, на которого я не попал, и был Жильбер Рено, но он был в этот раз с сокращенной программой. Была только первая ступень и третья ступень, да, и потом он быстренько уехал. Вот, а я после этого буквально там еще пару дней, одни выходные дома побыл, и на следующие выходные улетел в Лиму, в Перу, и меня 3 недели почти не было. И я вернулся 8 марта. Вот, и прямо как вернулся, да, с корабля на бал, не успев даже толком оправиться от джетлага, попал на танцевальный терапевтический тренинг Татьяны Дубининой. Он был на выходные 11-12. Вот, а сразу после этого, прям буквально вторник, у нас стартанул процессинг генетической сущности. Вот, и у нас были вебинары 14-го, 16-го, в субботу даже 18-го, да, и вот буквально вчера было 21-е число, и 23-го у нас такой заключительный. Завтра будет вебинар, где я соберу картинку воедино, проговорю все нюансы, которые нужно будет на практикуме отработать. Раздатки уже готовы, в принципе, да, участникам они выложены. Вот, и 25-26 мы ждем вживую и в онлайне участников. Я вот на последнем вебинаре как раз буду перекличку делать, да, кто у нас приезжает, так что, ну, кто участвует и кто сейчас в эфир зашел, на всякий случай тоже вам проговорю, как бы напишите, пожалуйста, Игорю Хандию в личку, будете ли вы на практикуме. Никто не обязывает, вы можете на практикум не приезжать, ради бога, да? Я нисколько не против тех, кто платит деньги и потом не приходит заниматься, да? Это ваша личная ответственность на 100%. Не хотите, не приезжайте. Вот. Но если вдруг вы все-таки соберетесь, да, то скажите ему, пожалуйста, будете ли вы участвовать в онлайне через Google Hangouts обычно или через Skype это делается, и он, соответственно, супервизирует все это дело, или вы будете участвовать вживую, чтобы мы вас тоже заранее всех посчитали, потому что нам нужно знать, сколько людей будет питаться, сколько людей будет проживать, чтобы у нас все гладенько 25-26 произошло. Повара готовы, все у нас на мази, все идет. Вот. А со следующей недели, соответственно, прямо вот я смотрю по текущему расписанию, с понедельника, с 27-го у нас стартует ясные эмоции, интегральные ясные эмоции, модуль номер один, и они идут не так, ну, не так интенсивно, потому что тут я не помню, то ли из-за танцевального тренинга, то ли из-за визита в Перу, я немножечко, ну, слишком плотно сделал вебинары. Обычно вебинары делаю по 2 вебинара в неделю, да, не торопясь. Вот, и у нас, соответственно, вебинары будут, 6 вебинаров будет по эмоциям, и они будут идти так, не торопясь, 3 недели, по понедельникам и по четвергам, понедельник-четверг, 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 да, и, соответственно, по первому модулю эмоций финальный будет 13 апреля, и 15-16 у нас будет практикум. Вот, так что, в общем, вот это наш план на следующий месяц, ну и дальше, соответственно, запускается модуль номер 2 по ясным эмоциям, он еще более интересный будет, точно так же он идет понедельник-четверг, понедельник-четверг, понедельник-четверг или вторник-четверг. А, ну да, вот здесь как раз получается такая интересная штука, что у нас танцевальная терапия расстановки попадает 29, 30 и 1. Да, 1 это понедельник. Поэтому у нас финальные вебинары 5 и 6 по модулю 2 расширенных эмоций будут 2 и 4 мая. Вот, а 6, 7, 8, 9 это все дни выходные, все дни праздничные. Мы проведем на природе. Я думаю, что судя по темпам потепления в Москве уже будет зелененькая травка. Мы сможем уже на улицу выбегать. И вот мы даже уже с Татьяной его тоже обсуждали, что на первые праздники, да, мы, наверное, даже возьмем, я возьму уличную колонку, да, чтобы можно было, если что, на улицу тоже выходить. Вот там, в принципе, классно, там полно земли, хороший такой участок. И мы вот летние суперсерии мы делали тоже на улице, бродили. Вот. Вот такие у нас планы на апрель и на май. Что касается процесса генетической сущности, в принципе, тут, наверное, рассказывать особо ничего не требуется. Я обращу ваше внимание, что я у себя в блоге публикую тайм-коды. Вот давайте я вам опять покажу экран, да, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Тайм-коды – это содержание с пометками по времени, да, которые, ну, когда смотришь его в самом видео, можно прямо по нему кликать. Так, вот это я хотел показать. Можно прямо по нему кликать, да. Я эти тайм-коды публикую, поскольку, ну, почему нет, да, в качестве рекламы. Вот он, вот сегодня буквально перед нашим вебинаром, ну или просто трансляции, да, вот в 6 с чем-то я опубликовал тайм-коды от 4-го вебинара, предзаключительного. Он был длительностью 2 часа 27 минут, но вот средняя длительность у нас где-то там 2 с чем-то часа получается, да. То есть вот теории, получается, я начитал 10 часов. Опять же, да, скажу, что обычно, если бы мы это работали вот в рамках обычного режима, то это было бы 2 полных хороших дня, да, с разборками, да. То есть вот мы эти 2 дня сэкономим, и у нас получается тренинг, он равноценен 4 полным дням живого семинара, что, в принципе, очень даже приятно, да. Вот, собственно, там можно по тайм-кодам примерно представлять себе, о чем там шла речь. Вот я в процессе генетической сущности постарался собрать воедино все то, что относилось к такой теме, как ясное здоровье, к такой теме, как РПТ. Да, мы это все соединили, собрали. Ну, не мы, я, в принципе, соединил, да, с помощью своих сотрудников и собеседников, которые тоже много чего в помощь мне делают, все это собрали, да, и вот технология будет изложена. Ну и как я уже там написал в анонсе, да, собственно, нам осталось только испытать это все на живых людях. Ну, по отдельности, на самом деле, все это уже отработано. Но вот именно в виде системы оно пока еще в таком виде не работало. Так. Ну, соответственно, вот то, что я хотел рассказать на сегодня, я уже, в принципе, вам рассказал, потому что у меня ничего особенного на сегодня подготовлено не было. Никаких вроде горящих тем нет. Вот, поэтому я готов принимать ваши вопросы. Да, вот тут вспомнил, да, что у меня в делах, которые я себе планировал, все планировал догнать на ОМ-радио. Вот я вам давайте тоже покажу это на экране. У меня есть такой сайтик, на который я выкладываю аудио. Вот, но этот сайтик, он то работает, то не работает. Да, когда работает, работает очень странно и тормозно. Сайтик находится по адресу omradio.podfm.ru. Сюда выкладываются так называемые подкасты. Подкасты – это, собственно, то, что я записываю вот на диктофон, да, аудиосопровождение. Ну и разные другие, там иногда я там спонтанно какие-то лекции читаю. Вот я на практикуме, скорее всего, тоже буду записывать. Ну, на аудио точно буду записывать, на видео не знаю, есть ли смысл. Ну, на видео, скорее всего, будет просто трансляция сделана, да. Если демо-сессии буду делать, я буду все это транслировать на практикуме. Вот, а аудио выкладывается вот сюда. Вот, и здесь можно подписаться, соответственно, да, и слушать. Но вот здесь вот до 9-го выпуска я все регулярно выкладывал, а потом как-то вдруг сайт этот упал, и все куда-то провалилось, да. А у нас на самом деле до сих пор, ну, сегодня у нас 15-й выпуск, получается, нет, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, да, уже 6 выпусков нет. Вот, так что я их сюда буду добавлять, вот, и можно сюда заходить и скачивать аудио. Ну, скачивать я обычно это... Я потом выложу потом тоже в блоге, конечно, да, потому что у меня все равно, как бы я ни крутился, у меня все равно основной источник, основной канал – это мой ЖЖ. Я его люблю, уважаю, и вот, и ни на что его даже не хочу менять. Даже сайт не хочу делать, потому что меня блог полностью устраивает, я в нем все пишу, мне в нем все понятно. Может быть, пользователям не очень понятно, но мне все понятно. Так что вот, если что, заглядывайте в ЖЖ. Вот, я готов ответить на ваши вопросы. Давайте посмотрим, что у нас там люди написали. Так, Олег, почему возникает потребность доминировать над другим? Хочется быть лучше других, что-то доказать себе и другим. Ну, вообще говоря, да, это вопрос интересный, да. Я очень часто с клиентами в частных сессиях мы об этом начинаем разговаривать. На самом деле тут все очень просто, да. То есть, например, когда человек говорит, вот сегодня у нас такая интересная тема была с одним из моих клиентов, он говорит, он, значит, задал мне такой вопрос. Он сказал, слушай, ну вот почему, да, вот у животных, например, есть такая вещь, да, что, ну, допустим, там лев там погнался за газелью, например, да, там гнался, не знаю, поцарапал ей там все задние ноги, но не догнал, да, газель убежала, там все спаслась, как бы, да, она ведь через какое-то время успокаивается, да, она не ходит там обиженная на этого льва, думает, вот скотина какая, да, хотел меня сожрать, я ему отомщу, там, не строит заговоры какие-то с другими газелями, да, чтобы напасть на льва, там, его там копытами запинать, например, или что-нибудь такое сделать. Вот, а у людей, у них постоянно такая штука, ну, если их там кто-то там обидел или нанес какой-нибудь вред, вот им все время хочется там потом вернуться, там что-то доказать, там, да, продоминировать, там, подавить, там, в общем, доказать, что был прав, ну, что-то в таком стиле, да. И он меня спрашивал, почему так происходит. И я ему говорю, ну, смотри, вот можно посмотреть на это ведь и с другой стороны, да. То есть, с одной стороны, мы когда смотрим на это все, думаем, какая продвинутая, просветленная газель, да. То есть у нее ситуация себя исчерпала, соответственно, как бы все, заряда больше нет, да, ситуация ушла в прошлое, да, и газель себе спокойно живет, жует травку, ну, до следующего раза, пока на нее опять там не нападет очередной какой-нибудь лев, да, или там гепард какой-нибудь. У людей не так. Люди, они разумнее, да, и в этом плане у человека сразу запускается какой-то такой процесс, да, он как бы должен обязательно выполнить до конца все шаги формулы опасности, да. Последним шагом формулы опасности является придумать такое решение, чтобы эта ситуация, опасная, угрожающая моему выживанию, не повторялась больше никогда. И человек начинает придумывать, ну, и, соответственно, одним из способов такое решение найти, это вернуться в похожую какую-то ситуацию и ее как-то решить раз и навсегда, окончательно. Например, уничтожить этого гепарда и так далее. То есть человек не станет себя вести как газель. Человек построит себе какое-нибудь жилище, вокруг жилища построит высокий забор, сверху на заборе там, не знаю, какие-нибудь колья сделает, да, чтобы гепард не мог запрыгнуть, да, и только тогда его отпустит, потому что он, ну, если оружие какое-нибудь себе еще придумает, какую-нибудь дубину, да, и потренируется, скажет, вот в следующий раз, если за мной там вдруг погонится гепард, я его дубиной по голове дам ему, и все, моя проблема решится. А газель так не делает. То есть у человека есть свойство, которое отличает его от животных, которое граф Альфред Коржибский, да, мой кумир и любимый учитель, называл время связывания. Человек способен понимать и связывать факты из прошлого с настоящим и с будущим, да, то есть он один раз потерпев какую-то неприятность, он ее осознает, он ее помнит, пытается найти решение. Другое дело, что очень часто человек этого решения не находит, и вся эта ситуация заканчивается тем, что он просто начинает становиться параноиком, параноид, там, да, боится чего-то и так далее. Но все равно даже это с точки зрения функционирования организма является охранительным рефлексом, то есть является адаптацией какой-то, которая решает его проблемы. Вот. И, собственно говоря, если мы вернемся к вопросу, почему у человека возникает потребность доминировать над другими, хочется быть лучше других, что-то доказать себе и другим, потому что это гарантирует мне максимальное выживание, максимальный статус, максимальную защищенность, наверное, максимальную безопасность, да, в среде мне подобных. Если я доминирую, это значит, я управляю, это значит, я имею статус, это значит, что никто не может взять и меня атаковать без предупреждения, это означает, что у меня есть запас защиты и так далее, и так далее. То есть, с точки зрения биологии, это очень-очень важная потребность сама по себе. Она тоже является адаптацией. Вот. Другое дело, что она может переходить в какие-то неадекватные формы, да, и, может быть, там, если кто-то пытается на вас над вами доминировать, да, кто-то пытается лучше вас быть, да, кто-то пытается вам что-то доказывать, то вас это как-то, ну, обижает, вы думаете, что он так переживает и так далее. Но это своего рода защита, это своего рода психозащита. Она бывает, ну, как-то более-менее в норме, да, а бывает перенапряженная, когда это все выливается в какие-то болезненные формы. Так что все, в общем, можно искать в нашей биологии, в нашей адаптации и в нашем человеческом разуме, да, потому что наш разум, он, да, действительно... получив какие-то травмы на какую-то тему, да, он потом это воспринимает очень серьезно. И в отличие от разума животного, пытается найти какие-то решения. И если это решение заключается в том, что я должен стоять один на горе, там, да, все остальные должны быть подо мной, и тогда все, что в жизни происходит, будет происходить только по моей указке, только с моего разрешения, только так, как я хочу, ну, тогда здорово же, круто. Вот. Что это за состояние такое? Вот Светлана Денисик спрашивает. Я еще раз повторю, да, если вы задаете вопрос, вы, пожалуйста, задавайте вопрос целиком, от начала. Мне вопрос, что это за состояние такое, ни о чем не говорит. Я не знаю, о чем вы спросили, о каком состоянии, о чем. Вот, тут задали... А, тут перед этим было, интересует дифференциация, если можно, расскажите о ее сути. Ну, про дифференциацию, собственно, у меня была куча вебинаров, да, они все были так или иначе связаны с моим переводом книги Дэвида Шнарха. Их там было две, на самом деле, книги, да. Они у нас есть в магазине. Вот. И, ну, давайте я сейчас открою магазин, да, и покажу вам, где они лежат. А то, может, кто-нибудь не знает. Вот, на мой взгляд, я не знаю, да, ну, Шнарх особо комментариев не требует. То есть, если вы просто возьмете книжку, прочитаете, она стоит не так уж дорого. Да, вот книги у нас тут есть. Дэвид Шнарх. Вот есть книжка «Страсть и супружество». Это первая книга, в которой Дэвид стал писать про дифференциацию, да? Вот. И на самом деле, если... Давайте сейчас гляну, да, если у меня тут есть где-нибудь книжка, это я прям открою, покажу вам, в каком месте в книге у нас про это все написано было. Так. Сейчас найдем. Так, шнарх, да? Где у нас папочка шнарх? Вот она, папочка шнарх. Вот, а здесь у нас лежит где-то книжка. Так, Passionate Marriage. Да, в разных вариантах. Так, ну это, по-моему, не то. Ну, я сейчас могу сходу, в принципе, и не найти, где это находится, да? Сейчас, если это недолго займет. Так, литература, ясные отношения, дифференциация, Академия ясного коучинга. Мне казалось, что это лежит где-то у нас на магазине. По идее, должно лежать. Угу. Ну, нет, в компьютере у меня этого нету, но да бог с ним, да. Насколько, если я правильно помню, да, у Шнарха это в первой книге, вот «Страсти и супружество», которая сейчас на экране. Она, у меня говорящий телефон тут, оказывается, не отключен, издает звуки какие-то. Во второй главе там, собственно, про это все написано. Но если вы хотите, чтобы я вам вживую как бы объяснил, да, что такое дифференциация, ну, очень простая штука. Я это миллион раз объяснял, с удовольствием объясню еще раз. Дифференциация – это такое состояние, при котором человек способен находиться в близких отношениях, при этом не теряя осознания себя. Очень простая штука. Потому что в большинстве случаев люди думают, что есть такая полярность, и вот там как раз в этой главе подробно объясняется, что у большинства людей срабатывает полярность. Ну вот я там, где-то у меня было видео на эту тему, да, любовь и свобода. Любовь и свобода, да, то есть человек считает, что любовь, ну, там в начале книги там идет как раз развенчание мифов, да, что любовь – это состояние эмоционального слияния, это когда ты становишься одним целым, своим супругом, одной плотью, одним телом, там, да, одной душой, там, одними эмоциями, сливаешься и так далее. И это действительно очень приятное состояние, и, видимо, в нем какая-то потребность у каждого человека есть. Проблема в том, что при этом, как правило, человек теряет контакт с самим собой, теряет ощущение себя, это очень неприятно. Вот, и рано или поздно может так оказаться, что какие-то важные потребности перестают в этом состоянии удовлетворяться. Вот, несмотря на то, что, ну, как бы любовь – это не единственная потребность, да? Есть еще и другие, там, самореализации, много чего еще. Вот, человек начинает ощущать болезненность, да? И у него обычно, если он, в принципе, к этому неосознанно относится, да, если его супружество относится к категории неосознанных, то рано или поздно он чувствует острую потребность эти отношения разорвать, попасть в отчуждение, да, потому что у него есть потребность в свободе, которая противоречит потребности в любви. И когда человек оказывается свободным, да, он вдруг начинает ощущать себя и удовлетворять те потребности, которые вот в момент, в период эмоционального слияния были неудовлетворенными. Вот. Но, к сожалению, теряет в этот момент потребность в любви. Вот. И по мере накопления этих зарядов, да, у него все сильнее и сильнее, у него любовь ассоциируется с несвободой, а свобода ассоциируется с нелюбовью, то есть накапливается заряд. Ни любовь, ни свобода. Вот. И чем больше этого заряда, тем сильнее человека между этими двумя полярностями колбасит. Да? Эмоциональное слияние, отчуждение. Эмоциональное слияние, отчуждение. Так вот, дифференциация – это состояние, которое возникает, когда человек снимает заряды на тему нелюбви и на тему несвободы и приобретает такое не очень характерное для большинства людей состояние дифференциации. То есть, когда человек четко отличает себя, чувствует себя, и даже находясь в близких, любовных, интимных отношениях, он не теряет ощущения себя, не теряет ощущения других потребностей. То есть у него приобретается более такое дифференцированное отношение, что любовь это не какая-то там, да, как говорили одни мои знакомые, воздушный шланг под водой, да, то есть ради которого можно всем пожертвовать и все остальное кинуть, и все остальное бросить, а просто встраивает это в свою жизнь как один из важных аспектов, да, то есть для который тоже, да, от которого отказываться не стоит. Человек дифференцированный, как правило, у него есть хорошие дифференцированные, то есть проясненные отношения, осознанное супружество, когда он, ну, осознанно имеет там супруга, не знаю, семью, да, находится с ними в близких, хороших, теплых отношениях, да, но при этом он не теряет себя, он понимает, что семья это не все, семья это не тотальная замена всех остальных потребностей, да, семья это не что-то, что ради чего стоит забить на все остальное, да, то есть он поддерживает хороший такой внутренний баланс. И в книжке это прям нарисована такая схема, да, что дифференциация это вот именно баланс между некой там, ну, условно, их там потребностей больше, да, но условно, если мы возьмем две такие базовые потребности, да, одна потребность некой там свободе, самореализации, ощущения себя, а вторая потребность это вот, ну, как бы близость там, интимность, слияние, там, эмоциональный какой-то резонанс, да, то вот они в какой-то баланс приходят за счет того, что есть некая точка осознания, которая может эти вещи балансировать. Вместо того, чтобы впадать в вот эти качели, да, то я там в полном эмоциональном слиянии забиваю на себя, живу там ради мужа, ради детей, например, да, и потом в какой-то момент я понимаю, что они неблагодарные гады, там, да, я там на них трачу все свои силы, вот, все плохо, да, и тогда я ссорюсь, там, выбегаю, начинаю думать, все, буду делать только все для себя, и так далее, и так далее. Вот. Ну, и, кстати говоря, вот, судя по современной публике, очень сильно видно, да, что вот эта вот полярность, ну, я вообще считаю, что у нас стандартная такая полярность, характерная для всех, любовь и свобода, да, полярность это вот, когда есть два несовместимых переживания, если можно так выразиться, да, то есть человек находится либо в одном, либо в другом, и это вот, наверное, самое такое распространенное среди людей, любовь и свобода, ни свобода, ни любовь, по которым их колбасит. Используя те техники, которые я давал в семинарах по книжкам, вот когда книжки Дэвида Шнарха переводил, и потом позже там я еще делал всякие семинары, да, и вебинары на эту тему, используя эти техники, можно, собственно, дифференциацию свою повышать. Так, что значит не теряя сознание себя? Ну, я не знаю, как вам объяснить, что такое осознание себя. Осознание себя, вот, осознание себя, самое лучшее объяснение, что такое осознание себя, это 5 точек баланса. Собственно говоря, идея про точки баланса была взята изначально из второй книги Дэвида Шнарха, которая называется, ну вот там же, по той же ссылочке, если вы зайдете, а давайте я прямо сейчас вот в YouTube кину ссылку вот сюда. Вот, там есть 2 книжки, да, вторая книжка называется «Близость и желание». Она была написана 10 годами позже. И там у него есть такая концепция 4 точки баланса. Вот я их там переосмыслил для себя, более четко разложил. У меня получилось 5 точек баланса. Вот самое лучшее объяснение того, что такое осознание себя, да, это 5 точек баланса. Вот все 5 точек баланса в совокупности, да, если их правильно удерживать, это и есть осознание себя. То есть это когда у вас в жизни там, в семейной или где-то еще возникает какая-то ситуация, то вы можете эту ситуацию обработать через процесс 5 точек баланса. Да? Стоп, ситуация, вот он я в этой ситуации, вот мои переживания, эмоции в этой ситуации, вот мои потребности и желания в этой ситуации. Все это синхронизирую, понимаю, что мне нужно сделать для того, чтобы пойти в том направлении, которое будет удовлетворять мои потребности и потребности других людей вокруг. Вот и все. Все очень просто. То есть это процесс, да, осознание себя это процесс, то есть это не предмет какой-то, да, типа я там просветлился, теперь у меня вот лампочка светится, у меня есть осознание себя. Нет, это постоянный процесс, который нужно постоянно применять. Это когда муж любит футбол, а я театр, муж смотрит футбол, а я иду в театр. Но это уж как вы разрулите, да, вот это вот на самом деле тоже интересные такие, начинают задавать конкретные вопросы. Я не знаю, как это вы конкретно между собой разруливаете. Можно, то есть люди всегда почему-то думают, это стандартная фишка, опять же, во второй главе это подробно объяснено. Несмотря на то, что им постоянно объясняют, да, что есть как бы 2 крайности. Первая крайность, да, это эмоциональное слияние, это когда я удовлетворяю потребности других, забивая на свои. А вторая крайность, да, это состояние отчужденности, это когда я удовлетворяю свои потребности, да, забивая на потребности других. И люди почему-то считают, что дифференциация – это второй вариант. Это когда я занимаюсь своим делом, и мне похеру на всех остальных, в том числе и на другого человека с его потребностями. Это не так. Это, в принципе, может быть, это проявление эмоциональной незрелости, потому что, вот, опять же, у другого из моих любимых авторов, у Маршала Розенберга, в книге «Язык жизни» есть такая шкала эмоциональной зрелости, да, где самый нижний уровень, когда человек вообще не осознает никаких потребностей, там, ни своих, ни чужих. Да, второй уровень, когда он понимает, что от него хотят другие, и удовлетворяет потребности других. Да, это такое, значит, эмоциональное рабство своего рода получается, да, когда, ну, как бы, потребности других я понимаю, там, меня там мама, папа, допустим, давят, там, я маленький, потом в какой-то момент он становится подростком, и он начинает понимать, что у него есть свои потребности, а другие из него там соки сосут, да, и он их посылает нахрен, и говорит, я буду заниматься собой, и только собой, и больше ничем, идите все в задницу, вот, и обретает, как бы, свободу, бунтует, но реальная эмоциональная зрелость, да, это когда человек осознает потребности других и потребности свои, и понимает, что, в принципе, для нормальной гармоничной жизни в отношениях ему нужно найти какой-то баланс. То есть ему нужно найти таких людей, потребности которых он будет с удовольствием удовлетворять, и которые будут с удовольствием удовлетворять потребности его, да, и найти в этом какой-то баланс, какую-то любовь, какую-то гармонию, да, и тогда у него все будет хорошо. Вот. А вот это вот формальное, там, муж любит футбол, а я театр, муж смотрит футбол, а я иду в театр, это отчужденность просто, да, это просто чужой человек, там, да, какая мне нафиг разница, что он там любит. Вот у меня там сосед любит, там, не знаю, водку пить, как бы, да, ну и пускай пьет, как бы, да, я, в общем, мне наплевать там, он мне никто. И вот он там водку пьет, а я там кино смотрю, например, да. Ну и какая, где есть близкие отношения, я не понимаю. Так, Олег, ощущение счастья – это первичное чувство, или оно должно быть обусловлено внешними событиями? Меня просто распирает иногда счастье, даже думаю, с чего бы. Это же хорошо. Если с чего-то распирает, зачем это анализировать? Вообще говоря, по-моему, у метапсихологов есть очень хорошее такое определение, да, что такое счастье. Вот, они, там тоже есть такая поляна внутри, снаружи, да. Счастье – это некое внутреннее состояние, да. Вот, внутреннее состояние, которое возникает, когда человек, есть такое хорошее определение, да, когда человек осознает, что он движется, ну, не знаю, к своему какому-то успеху, там, условно говоря. При этом под успехом мы понимаем, ну, не какие-то там эти инфобизнерские, там, типа, да, пацан пришел к успеху, да, а мы понимаем, что успехом называется, ну, воплощение желаемого. То есть у меня были какие-то намерения, да, я их как-то так простроил, не знаю, там, используя, например, матрицу способностей, как-то так простроил, что они у меня идут и реализуются. Я в этом процессе ощущаю, что, ну, мне клево. Вот я смотрю на свою жизнь и понимаю, что моя жизнь представляет такой, собой такой клевый процесс, который идет в нужном направлении, да, выходишь вечером на улицу, делаешь глубокий вдох-выдох и думаешь, как же я счастлив, да, вот у меня все как-то идет хорошо. И вот, и здорово, да, и даже если там какие-то возникают ситуации, да, я знаю, как с ними справиться, у меня есть те, кто мне помогут, у меня есть способности, у меня есть навыки, у меня просто все классно, супер, и я знаю, что оно будет продолжаться. Ну, отлично же. Вот как-то так. То есть, счастье внутри, а снаружи реализация намерений. Наверное, так, да. Ну, а вообще говоря, счастье, вот я говорю, это внутреннее такое состояние, осознание, что все идет так, как надо. Мне так кажется. Вот. Так, Олег, я правильно понимаю, что сейчас вы сейчас говорите о потребностях личности и души? Ну, душа – понятие переопределенное, да, что люди называют потребностями там, души или еще чего-то, я не знаю, да, смотря, что вы называете душой, по большому счету. Я говорю о потребностях человека в целом. Потребности, ну, вы же помните, да, есть там классика «Строите пирамиду», да, или какие-то там уровни Грейвза, да, и где-то в самом-самом низу находятся физиологические потребности, то есть самые такие базовые, телесные, да, там может быть даже потребность в принадлежности к системе какой-нибудь. А на самой верхушечке там, да, есть потребность к самореализации, да. На самом деле для человека, для более-менее человека развитого, эта пирамида, ну, достаточно сложная такая, да. То есть у нее там постоянно меняются приоритеты, да. То есть, как говорил сам Маслоу, да, если человек хочет кушать, да, то ему, наверное, не до саморазвития, он голодный и злой. Вот. И вот это, собственно говоря, разум, да, нам дан на то, чтобы вычислить какой-то оптимальный маршрут, да, такой, который позволял бы нам максимально во всех этих областях поддерживать благополучное состояние. Да, поэтому я говорю обо всех потребностях. И вот в частности, если вернуться к примеру про личные отношения, то проблема-то какая? Да? Проблема в том, что люди не с очень большим кругозором, скажем так, да, не очень разумные, они склонны злоупотреблять тем, что они одним потребностям уделяют внимание, а другим не уделяют. Да? А потом, когда он, ну, гром грянет уже, да, с неба, они вдруг понимают, что, ой, блин, там, я там занимался духовным развитием, а про тело-то забыл, как бы, да, теперь у меня болит поясница, отваливаются почки. И все мое духовное развитие теперь будет сводиться к тому, что я бегаю к ближайшей аптеке и покупаю там таблетки. Вот, потому что, ну, как-то вот осознанность-то, оказывается, была однобокой. Так что я говорю о всем. Так, Олег, планируете ли освещение темы ВИЧ? И вообще, соотносится ли данное заболевание в разрезе ясных эмоций, исцеления воспоминаниям? Ну, по поводу ВИЧ, вот опять же, я всегда удивляюсь, да, люди, то ли вы не умеете пользоваться Гуглом, что ли, да? Берете, вводите вот такую строчку, да, открываете Google и вводите вот такую строчку, например, да? Сейчас я ее скопирую сюда. Можете поэкспериментировать. Так, нет, это что-то не скопировалось. Сейчас, секунду. Так, Command-C. Так, Command-V. Вот такую строчку вводите. Вот, хотите, я вам на экране покажу, что получится. И все, и находите. Я вот сегодня как раз, буквально сегодня там что-то меня опять спрашивали и говорили там про Костю Довлатова, да, и там как раз обсуждали, да блин, это обязательно какая-нибудь фигня вылезет. Вот, я ввел эту строчку, и он там говорил, что когда мне задают какие-то вопросы, да, мы вообще ввели такое правило. Вот, вы находите, видите, спит чудовищный обман, берете, кликаете, у меня в блоге находите кучу всяких постов, у меня даже есть на самом деле метка, вот, если вам интересно, могу. Вот я там публиковал какие-то статьи. Я на самом деле напрямую никогда. Вот тут есть то, что Жюль Верн Рено рассказывал о СПИДе. Там есть еще какие-то статьи, там, да. Вот тут, по крайней мере, 4 статьи точно есть. И вот, пожалуйста, читайте, просвещайтесь. Вот. Вам ссылочка эта. Да, вот она даже рабочая получилась. То есть все есть. А, ну вот я не договорил мысль, да. И он там пишет о том, что я вообще, говорит, правило такое ввел, да, что если у тебя возникает какой-то вопрос, да, то есть такая лесенка, да. Первое, подумай сам. Второе, почитай инструкцию. Третье, погугли. Четвертое, спроси у кого-нибудь. И пятое, спроси у меня. Вот я на самом деле очень многие, я вам открою такой страшный секрет, как бы, да, очень часто, когда мне в вопрошалке в моей Васке задают какие-то вопросы, вот, а мне там вопросы довольно часто задают. Да, я многие ответы нахожу просто с помощью Гугла. То есть беру в Гугле, забиваю что-то. Причем даже на самом деле, когда я знаю, что я об этом что-то рассказывал, да, что об этом где-то в блоге у меня написано или еще где-то там, да, я на самом деле свои же ответы нахожу точно так же, таким же Гуглом. Я не понимаю, почему людей, я не знаю, то ли они не владеют Гуглом так, да, это же элементарные вещи, там поиск по сайту сделать, там, да, забить ключевое слово, ткнуть, и вы получите ответ. Ну, не знаю, наверное, какая-то такая штука, что приятнее, когда вам все-таки вживую отвечают. Но, честно говоря, когда одни и те же вопросы возникают, да, то немножко возникает ощущение такое бегания белки по колесу. То есть одно дело, когда человек уже прочитал все, что ты об этом написал, там, да, и сказал, и сообщил, и ну, по существу какие-то вопросы задают уточняющие, на это отвечать интересно. А когда ты знаешь, что ты все, что мог рассказать, уже 1000 раз рассказал, и оно доступно, можно открыть и просто прочитать, а тебя все равно об этом спрашивают, думаешь, ну, вроде мы как бы вышли из того возраста, да, когда сказки на ночь-то читаем, да? Ну, зайдите и прочитайте. Вот, там что, ну, что вот я могу сказать про СПИД, там все изложено. Прочитайте, если у вас после этого возникнут какие-то вопросы, ну, по существу того, что написано. Ну, попробуем разобраться более подробно. Так, Светлана Денисик пишет, спасибо, разобралась. А состояние эмоциональной незрелости характерно для каждого человека или некоторые его минуют? Ну, вообще, состояние эмоциональной зрелости и незрелости считается характеристикой возраста, да? Вы, наверное, еще встречали такое понятие, как инфантильность, да, или там психический возраст там, и так далее. Каждый человек, когда, ну, рождается, да, поначалу, естественно, он вследствие своей недоразвитости, скажем так, да, он не осознает, конечно, ни своих потребностей, ни чужих потребностей каких-то там, да. Вот, потом, когда он взрослеет, да, поскольку вокруг него находятся взрослые, которые постоянно требуют от него что-то делать, требуют это и это, да, он довольно хорошо начинает понимать, что вообще хотят другие. Вот, но с собой у него еще вследствие, опять же, недоразвитости психической, у него контакт фиговастенький, да, то есть это где-то там уровень, я не знаю, там, дошкольника-школьника, да, потом где-то в подростковом возрасте у него возникает вот этот, он из эмоционального рабства переходит в эмоциональное бунтарство, да, то есть он понимает свои потребности, но не хочет понимать других, на каком-то уровне, да, то есть это есть стадии, которые можно разложить прямо по, ну, возрастам эмоциональным. Ну и, соответственно, есть такая теория, да, что, в принципе, любую там незрелость, любую инфантильность, да, можно, в принципе, завязать даже на конкретный возраст. Когда человек, там, взрослый, там, не знаю, 40-летний, да, который, по идее, должен уже преодолеть рубеж эмоциональной зрелости, который, говорят, наступает в 33 года, так называемый возраст Иисуса. Вот, он его не преодолел и остается там в возрасте 16 лет, например, да, и ведет себя, как будто ему 16 лет, там, плачет, капризничает, я не знаю, там, надувает губы, ну, и такие всякие разные вещи делает, не характерные для людей эмоционально зрелых. Поэтому, по идее, мы все через эти стадии проходим, это некий такой процесс самоадаптации, да, самопрограммирования, саморазвития даже, можно сказать, да, ну, просто кто-то там благополучно проходит это, у кого-то не очень получается и застревает где-то. Так что тут никак не минуешь его. Так, Олег, расскажите, пожалуйста, вкратце про книгу Анн Шутценбергер. Ну, а что про нее рассказывать? Книга про, да, Анн Анселин Шутценбергер, да, кто не знает, это дама такая, франкоязычная, хотя, судя по фамилии, она немка, да, она живет в Эльзасе, по-моему, да, то есть вот в той части, я не помню, да, то ли это франкоязычная часть, которая Германии принадлежала, то ли потом отдали ее Франции, ну, в общем, неважно, там какая-то мешанина. Вот, она занималась составлением генеалогических деревьев и отслеживанием причин различных ситуаций, болезней в том числе, да, всяких там прочих неприятностей, которые с людьми приключались, связывала их с тем, что происходило с предками человека. И вот она обнаружила, да, что если взять, прорисовать генеалогическое древо, да, и отследить корни разного рода неприятностей по вот этим вот родственным связям, она вывела определенные законы, да, как нерешенные проблемы, тайны, травматические эпизоды и прочие всякие вещи из поколения в поколение передаются, если они не, ну, каким-то образом не прорабатываются, да, если люди не как-то это не выводят на уровень осознанности. И практика у нее была простая, она рисовала эти генеалогические деревья, да, и избавляла людей от кучи всяких неприятностей, да, помогала им все это проосознать, избавиться от этого. Но, собственно, книжка представляет собой объяснение тех, в общем-то, нехитрых законов, которые она в результате вывела, объяснение самой методики, как это делается, и куча всяких кейсов, примеров, с кем и как она работала, что у нее из этого всего вышло. Вот. Книжка есть на русском языке. Вот даже ее, их тут есть две, по-моему. Так, вот одна, вот вторая. Они тут обе недалеко на полке стоят. Вот, вот она, первая книжка. Так, сейчас я себя увижу, видно меня или нет. Вот она, первая книжка, да, «Синдром предков» называется. Такая она, в общем, не толстая, бумажные обложки. Я думаю, там на день-два чтения. Есть еще вторая книжка, может быть, у нее еще есть книжки, да, но вот есть книжка такая, называется «Психогенеалогия» с подзаголовком «Как излечить семейные раны и обрести себя». Вот, прочитайте просто, да и все. Они книжки такие несложные, да, под вот 200 страниц в одной. Ну, мне так, с моей скоростью чтения, это каждая книжка, это на один вечер. За один вечер можно прочитать книжку, да. Ну, если только, не знаю, если вот у вас там по ходу чтения начнет какой-нибудь личный материал поступать большими, большими темпами, тогда, может быть, что-то будет непонятно. Так, это все прочитано. Это все прочитано. Я спрашиваю о более широком освещении, но все равно спасибо. Так, а вы спрашивали... А, про темы СПИД. Ну, на самом деле, я понял-то, да. И на самом деле, ну, как бы что-то вот добавить к этому я не могу. У меня, честно признаюсь, не было. Не, вру, было у меня когда-то давно. У меня было два клиента с ВИЧ. Сейчас я пытаюсь припомнить, как бы, да, по-моему, один из них, у него анализы он там сдавал на ВИЧ, как бы сильно переживал по этому поводу, у него не подтвердился диагноз, да, поэтому. Но мы с ним тоже прорабатывали вот те темы, которые есть. В принципе, ну, работаем стандартно. Если вы знаете, какие конфликты, берете вот методики, которые, например, вам могут быть известны из процессинга генетической сущности, и работаете. То есть я же к этому подхожу не с точки зрения там, изложения какой-то теории там, или каких-то гипотез. Я к этому подхожу исключительно с точки зрения процессинга, с точки зрения проработки. Вот, ну вот в ближайшее время, кстати говоря, сейчас вот последние формальности доделываем. Сейчас получили уже вот эти вот УДК и ББК, как они там называются, выходные данные для книги. Выйдет наш справочник процессора по психосоматике. Вот. И, соответственно... Там будет про это все написано. В скайпе пишут, не смог подключиться к трансляции. Не могу понять, как можно не подключиться к трансляции. Тыкаешь, трансляция открытая, тыкаешь, досмотришь. В чем проблема-то? Так. Иногда по ходу вебинара возникает вопрос. Если сразу не спросишь, вопрос ускользнет. А вы их куда-нибудь записываете. Потом задавайте. Так, еще есть практические занятия по психогенеалогии. Ну вот видите, вот еще оказывается есть книжка у нее. Я ее не видал. Услышала фразу от близкого человека, да у вас секта, вас даже учат отвечать так, чтобы все думали, что вы нормальный. Как донести до окружения, что мы не секта? Вот уж, знаете, я вам честно скажу, мне абсолютно наплевать, что там другие люди про меня думают. Да? Зачем мне вообще абсолютно нет никакой потребности до кого-то доносить, что мы не секта? Что за бред учат отвечать так, чтобы все думали, что вы нормальный? А тот человек, который это говорит, он прям абсолютно уверен, что он нормален, да? Интересно, кто ему выдал сертификат? Я по этому поводу, знаете, такую историю рассказывал, она такая давнишняя, лохматая история. И вот, когда все было совсем плохо, потому что я в 95-м году, я работал в гуманитарном центре Хаббарда, я был саентологом, вот, правда, тогда еще не знали, что это такая страшная секта, да, это все было очень страшно. Вот, и у меня был приятель, который женился, вот, и у него отец был психиатр, вот, а если вы не знаете, саентологи, они психиатров страшно не любят, считают их врагами рода человеческого, ну и психиатры, соответственно, отвечают им той же монетой. Вот, он, правда, был частный психиатр, там, не государственный, да, но тем не менее он страшно напрягался. Он, соответственно, знал, что его сын санитолог, и вот что там я был свидетелем на свадьбе, тоже, как бы, да, тоже санитолог. И вот, и, ну, он такой был, знаете, интересный такой, очень импозантный такой седой старый еврей, вот, в таких круглых очочках, как у Фрейда, ну, то есть все как полагается, да, со своей там частной даже практикой, по-моему, он был. Вот, и он в какой-то момент ко мне подходит и так, значит, вежливо, спокойно говорит, типа, Олег, могу ли я с вами поговорить? Я говорю, конечно, можете. О чем? Он говорит, ну, сейчас разберемся, да, пойдемте. Он мне, значит, пошли мы с ним на кухню, закрылись там. И он со мной, ну, наверное, минут 30 или 40 разговаривал, задавал всякие вопросы. Сейчас, секунду. Задавал всякие вопросы, вот, и, ну, собственно, они касались тем, того, чем мы занимаемся, как мы занимаемся и так далее, и вот в какой-то момент он говорит, ну, хорошо, все, я удовлетворен, спасибо вам за общение, типа, можете быть свободны, вот, а тут уже мне было интересно, и я его спросил, говорю, а вот вообще, ну, я же знаю, что вы психиатр, да, вообще, говорю, можно диагностировать, ну, человека, да, а, я его спросил, а, собственно, ну, по поводу чего разговор был, да, он говорит, ну, говорит, вот у меня было такое ощущение, знаете, да, что вот вы же там, скажем, так сказать, не совсем в традиционной организации, да, работаете, да, у меня было ощущение, что вы там все шизофреники, как бы, я вот смотрел на своего там сына, да, смотрел там на других, думал, может быть, вы все, ну, просто сумасшедшие, как бы, да, и все. Мне просто было интересно поговорить не со своим сыном, да, потому что у меня с ним, понятно, там, какие-то личные завязки, и мне трудно абстрагироваться, а вот с каким-то посторонним человеком, например, с вами. Вот, и я в этом плане могу вас поздравить, у вас все абсолютно нормально, вы, как бы, здоровы, у вас все хорошо. Вот. И тут я уже заинтересовался, спросил, а что можно человека вот, ну, после разговора там как-то диагностировать? Он, конечно. И он мне еще минут 20 объяснял, что, в принципе, действительно хорошо обученный, опытный психиатр, да, в общем, общаясь с человеком, он вполне может дать, ну, как бы адекватную оценку, насколько данный человек здоров, насколько он нормален там и так далее. Так что, что касается лично меня, у меня есть подтверждение от профессионального серьезного психиатра, что все у меня в порядке, что я не шизофреник, не параноик, как бы, да, я нормальный. А что касается людей, которые там типа, до вас там секта, да, вас там учат отвечать, там, да еще что-то такое. Да ради бога, господи боже мой, пускай думают, что хотят. Они сами все секты. Сами они все секта. Я вообще не понимаю, что значит слово секта. В каком смысле секта, да? Пусть слово, определение слова секта дадут сначала, мне объяснят. Я имею достаточно большой опыт работы именно с сектантами и сектами, да. И я могу сказать, что, ну, у сект есть определенные признаки какие-то, да. То, что люди там просто все, что им непонятно, все, что им незнакомо, обзывают сектами, и почему-то я должен на это реагировать, ну, я вот не очень понимаю такую позицию. Ну, то есть, для, я могу вам сказать, что если взять вот круг людей, которые ко мне там более-менее постоянно на какие-то занятия приходят, то у нас это такая шутка, как бы, да, ну, конечно, мы секта, естественно, ну, а как, кто же мы еще, да, собираемся тут, учимся чему-то, да, практикуем что-то, конечно, сектанты, 100%, нет бы в церковь пойти, свечку поставить, как бы, да, и все проблемы свои решить. Понимаешь, тут что-то пытаются это. Поэтому чего спорить? Если человек говорит, что прежде чем отвечать на вопрос, да у вас там типа секта, да у вас там типа не секта, да, нужно, собственно, выяснить, что люди имеют в виду конкретно под сектой. То есть дайте мне определение секты, да, что такое секта, что она делает, какие есть признаки, да, а потом сравнить просто и все. Вот, я просто, у меня в блоге тоже был в том числе вот тег и про секты, по-моему. Ну-ка, сейчас проверим. Секты. Если вам интересно, секты. Потому что я все время, ну, как бы я этой темой интересовался, поскольку действительно там у меня есть какая-то предыстория, да, на эту тему. Единственное верное учение. Так, ну тут у меня последнее время я тут писал про СВП, про системно-векторную психологию. Вот уж, как говорится, вот это уж да. Там уж все признаки без проблем. Вот. Вот есть, однажды я написал, не знаю, это было давно, пожалуй, как бы, да, такое прям вот определение, да, что такое секта, вот если вам интересно, я вам сейчас тоже в комментарии к видео закину. Вот такая была статья, ну и там пометки секты, потом можете еще полазить, посмотрите, ну не знаю, соответствует то, что, то, в чем вы участвуете, соответствует этому определению или нет. Вот, так что... Такое дело. Я на самом деле имею, наоборот, другой опыт. Я могу сказать, что те люди, которые себя называют антисектантами, так называемыми, да, и борются как бы с сектами, вот они как раз на сектантов похожи намного сильнее, чем те, с кем они борются. Вот я все время там общался и понял, что, ну да, есть такая секта, называется, я их антисеки называю, антисектанты, потому что они настолько, на самом деле, одержимые, настолько странные у них идеи вообще по поводу всего, что они явно вот как бы к мейнстриму как-то не относятся. Вообще непонятно, чем эти люди так одержимы. Никогда не понимал, что их заставляет, что их толкает на это. У меня, кстати, недавно был такой опыт интересный. В личном общении одна дама мне написала, что вот ее муж там попал в секту к саентологам, пришел, ну, пошел заниматься бизнесом куда-то в какую-то компанию, да, потом выяснилось, что они саентологи. Она меня спрашивала, как его оттуда вытащить из этой секты, как воззвать к разуму, да, как его там избавить и так далее. И у нас с ней состоялся разговор. В принципе, я вот ей высказал точку зрения, которую я вот сегодня, по-моему, днем мы там с женой по парку ходили, я пересказывал этот разговор. Я говорю, смотрите, тут такая интересная вещь, как бы, да, что такое секта, да? Секта — это то, что, ну, некая группа людей, которая обладает каким-то там мировоззрением, не соответствующим, ну, какому-то мейнстриму, да. Причем то, что люди считают мейнстримом, тоже вопрос такой спорный, да. То, что там православные считают сектами, может очень сильно отличаться от того, что, например, какие-нибудь мормоны или какие-нибудь протестанты считают сектой, да. Ну, бог с ним. Вот. Но тем не менее, да, если человек пришел куда-то, в какую-то группу, и там удовлетворяются какие-то его потребности, то есть, например, человек там хотел найти хорошую работу, получать хорошие деньги, получать признание, да, иметь ощущение собственной компетентности и так далее, и так далее. Он куда-то пришел, там эти потребности удовлетворяет, то от того, что вы к нему придете и скажете, что да ты, браток, в секте, да, от этого ничего не изменится. Вот, потому что, ну, если вы хотите его оттуда вывести, да, нужно ему предложить какую-то достойную альтернативу. Это раз. Во-вторых, я считаю, что выражение «воззвать к разуму», так же, как и выражение «вернуть к нормальной жизни», оно, ну, такое, оно странное, потому что если у человека разум есть, то рано или поздно он сработает сам, да, его никуда спасать ни от какой секты не надо. Я вот в свое время тоже там побывал, наверное, ну, в трех или в четырех сектах, бывал там в 90-е годы, ну, и как-то ни в одной из них я не задержался, да, вот, потому что, ну, как-то, не знаю, разум сработал вовремя, да, слава богу, там, образование физическое, наверное, помогло. Вот. Поэтому, если у человека разум есть, то он у него сработает сам. Потому что разумный человек, на мой взгляд, он всегда отслеживает, зачем он сюда пришел, что он здесь собирается делать, да, почему он это собирается делать и так далее. А если у человека разума нет, то, ну, что взывать-то, к чему взывать? Вот. И почему это похоже на выражение, ну, вот меня смешит выражение, это обычно его используют в отношении к наркоманам, да, когда там наркомана спасают от наркомании, говорят, вернули человека к нормальной жизни. Вот, у меня всегда возникал такой вопрос к этим людям, которые такие вещи говорят, связанный с тем, что, ну, вообще говоря, от нормальной жизни наркоманами не становятся. Потому что наркотики – это тоже способ, химический способ компенсировать какие-то неудовлетворенные потребности. Да, это, в общем, очевидно для любого терапевта, который хотя бы немножечко косвенно этого касался. Соответственно, вернуть наркомана к нормальной жизни невозможно. У него никогда не было нормальной жизни. Ему можно создать нормальную жизнь, да, или там как-то его там побудить ее начинает создавать, но вернуть точно невозможно. Это выражение абсолютно бессмысленное. Вот. Была бы у него нормальная жизнь, он бы нормально бы двигался куда-то, он бы никогда не стал бы заменять это наркотой. Вот. Так что здесь тоже вот вопрос, касающийся всяких там обвинений в сектантстве и прочее, да, они требуют значительного прояснения. То есть зачем этот человек делает? Он может это делать по миллиону причин, да, потому что он вам завидует, потому что ему не нравится, что вы, не знаю, там чем-то увлеклись, а он не понимает, что это такое, там, и так далее, и так далее. И вот в частности, ну, если эту тему довести до конца, я этой даме объяснял, я говорю, есть еще такая одна неприятная вещь, связанная, ну, в частности, вот с попыткой депрограммировать, как это называется, сектантов, да. Например, допустим, ваш человек попал там в саентологию, да, и вы решили его депрограммировать, решили сделать так, чтобы он перестал быть саентологом. Проблема в том, что большинство так называемых депрограмматоров, да, они этому человеку начинают, ну, типа, рассказывать правду о том, что такое саентология. Я вот этот жест сделал, да, он кавычки обозначает, потому что эта правда, она для любого человека, который чем-то занимается, довольно смешна. В каком смысле? В том смысле, что это все равно, что придет пятиклассник к, не знаю, там, к профессору математики, да, и начнет ему рассказывать, что такое математика. Человек, который находится, ну, допустим, в секте саентологии, он о саентологии, поверьте мне, знает намного больше и намного лучше, чем вы. Поэтому ему будет смешно, когда вы ему будете пытаться рассказывать, что такое саентология. Вот. Он будет просто ухмыляться, как бы, да, и, ну, укрепляться в мысли о том, что вы, наверное, какая-нибудь подавляющая личность, которая специально хочет его лишить счастья. Поэтому есть такая неприятная вещь, которая, кстати говоря, объясняет, почему за все время, вот я человек, ну как бы я был первым человеком, которого церковь саентологии в свое время объявила подавляющей личностью, да, и врагом номер один в России, если вы не знаете, да, ну теперь знаете. Вот, я всегда удивлялся, почему на телевидении было так много у нас передач, то есть я-то из саентологии шел в 95-м году, это было 20 лет, 22 года назад. Вот. Почему за это время ни разу никто и никогда не попытался пригласить в качестве эксперта меня? То есть, казалось бы, я очевидный претендент на такие вещи. Я хорошо разбираюсь, что это такое. Я прошел там весь этот путь от начала до конца. Я знаю, что за технология. Я знаю, как они это продают, как они это... Никто никогда не приглашал. Знаете почему? А потому что никому не интересно знать, как это работает. Лучше пригласить какого-нибудь придурка Дворкина, который абсолютно не понимает вообще, что такое саентология, как она работает и почему люди туда попадают, да, и разводить с ним какие-то дебильные абсолютно разговоры. Почему? Потому что, когда эти передачи смотрят саентологи, они ржут над Дворкиным, они понимают, что человек этот вообще ни хрена не понимает в предметном материале. Вот. А что касается меня, то со мной была одна такая проблема, что даже когда саентологи пытались, собственно, устраивать неприятности мне, у них опасность заключается в том, что ко мне даже нельзя посылать сотрудников. Потому что если сотрудник там их придет и со мной поговорит, то он с большой степенью вероятности очень хорошо поймет, потому что я очень хорошо понимаю, как они мыслят, в чем их ценности, да, почему они туда пришли, чем они занимаются и так далее, и так далее. Я могу очень эффективно депрограммировать, потому что я сам был такой же. И когда ко мне там в 90-е годы, когда еще там церковь активно меня атаковала, да, за, как они называют, ну, если это на нормальный язык перевести, это называется раскольническая деятельность, да, вот, потому что я там свои какие-то группы создавал и так далее. Вот. Они боялись ко мне сотрудников присылать, потому что ко мне приходили люди, да, я им говорил, вы думаете, я не знаю, кто вы такие, что ли? Я прекрасно понимаю вашу точку зрения, я прекрасно понимаю, что именно вы пропагандируете, я прекрасно даже понимаю, почему вы так ко мне относитесь. Я это прекрасно понимаю, потому что 5 лет назад я был такой же, как вы. Я был такой же, как вы, потому что у меня просто не было определенной информации. Когда я эту информацию получил, я так же, как вы, страшно в ней сомневался. Я понимал, что, возможно, это какая-то провокация, возможно, это какой-то подлог или обман, да, но я это все тщательно изучил. Да. Если вам интересно, я могу сейчас очень компактно, там, за час рассказать, да, всю подоплеку, да, куда вы попали, что это за организация, как она работает и почему вы, собственно говоря, в нее так верите. И вот, и были эпизоды, когда люди после меня выходили, ну, они переставали быть саентологами, да? То есть они понимали, что, блин, они не правы. Но для этого нужно просто хорошо разбираться в теме. А это никому не нужно, понимаете? Как один говорил мой друг, государственная политика заключается в том, что тараканы должны сидеть по банкам, да? И какая бы там ни была секта, секта – это банка всегда, да? То есть это четкий ярлык, четкая понятная группа, да, к которой человек принадлежит, которой он там поклялся на верность, да, и борется за интересы этой группы. Тогда все становится понятно. Вот, и никому не нужно, чтобы человек там, да, сидел не в банке, да, был там свободно бегающим тараканом, да, и перебегал из одной банки в другую, или вообще в банках не сидел, никому это не надо, поэтому никто этим не занимается, никому не интересно приглашать в телевизионный ящик Олега Матвеева, да, с тем, чтобы он объяснил, как это все работает, потому что это неинтересно, несмотря на то, что открыто объявляется, что вроде бы там куча каких-то контор есть, которые финансируются в том числе православной церковью, которые якобы борются с... Ну, то есть, типа, пытаются депрограммировать там бывших сектантов, там, да, и подобные всякие разные вещи. Ну, это смешно. Ничего этого на самом деле не происходит. Все это фигня. Вот, так что такой длинный ответ. Ну, тема про секты всегда меня вообще интересовала, поэтому такое. Так, Олег, существуют ли методы привлечения удачи? Работает ли формирование удачных событий сначала в сознании, чтобы потом воплотилось в жизнь? Ну, конечно же, есть. Я еще раз, опять же, отправлю вас в наш магазин. У меня там есть 4 целых книги. Называется «Беседы с Барри Файерберном». Барри Файерберн приезжал и приезжает до сих пор, насколько я знаю. Правда, он со мной не общается. У него там появилась одна завистливая подружка, которая нас с ним, к сожалению, рассорила по его инициативе. Ну, неважно. Он проводил семинары по удаче. В свое время очень сильно на меня повлиял. Вот. И вкратце, если сказать, да, он считает, что чем лучше ты проработан, потому что на семинарах он, по сути, дает техники процессинга, техники проработки, тем ты становишься удачливее, потому что внутреннее состояние однозначно гармонизируется, коррелирует с тем, что происходит снаружи. И вот. И у него все семинары назывались там «Привлечение удачи», «Создание удачи» и так далее. Хотя, по сути, он на этих семинарах, на самом деле, просто рассказывал наиболее эффективные, наиболее простые техники проработки. И вот в этих 4 книжках, да, если они вам не попадались, Ну, хотите, я вам тоже ссылочку кину, как бы, да, они там, в принципе, не стоят тех денег, что по этому поводу париться, да. И вот, есть книги, вот они находятся в разделе, ну, под моим авторством, вот, вот здесь. Вот там ссылочка, да, возьмите, почитайте, хорошие книжки. Там про удачу тоже все есть. Называется «Беседы с Барри». Да, там 4 томика получилось, но не такие, не очень объемистые. Их можно все вместе купить там со скидкой. Вот там за 496 рублей. Почитайте, там все про удачу есть. Вот. А если на вопрос отвечать, ну то да, конечно. Метод привлечения удачи существует, есть техники визуализации. Но они все на самом деле основаны на том, что человек, собирающийся это делать, должен быть достаточно осознан. Он должен понимать, какие у него в голове возникают мысли, суждения и постулаты. Он должен понимать, как они проецируются на окружение. Он должен понимать, как они влияют на окружающее пространство. Но в частности, я вот я вам рассказывал, да, ну и может быть вы эту легенду слышали, что после первого семинара, когда я Барри увидел в первый раз, я с ним познакомился, был у него там семинар как раз про удачу был. И вот он нам рассказывал, как можно в будущем сформировать любое желаемое событие с помощью сравнительно несложной техники, называется творческая визуализация. И вот, и я взял себе на день рождения, заказал концерт Джо Кокера. Вот, и все сбылось. Вот прям как я заказал, так и сбылось. И потом эту легенду там пересказывали друг другу разные люди, что вот был такой парень, он себе на день рождения заказал концерт Джо Кокера. И вот Джо Кокер приехал в Москву в мой день рождения, дал единственный концерт именно вот на мое там 30-летие. Да, это был такой... Это было вау, на самом деле, да. То есть я когда прибежал к нему, вытаращив глаза, сказал, ну блин, это же... То есть это не совсем то, что относится к целеполаганию или к достижению цели, да, потому что это такая цель, которая от меня никак не зависит. Обычно удачей называют ситуацию, которая, ну, возникает, и она находится вне зоны моего прямого контроля, да. Это не то, что я там взял, заказал себе Джо Кокера, да, там заплатил деньги и привез. Нет, он сам приехал. Так что все влияет. Так, как ответ про удачу, звук пропал. Ну, у нас тут запись идет, не волнуйтесь, как обычно. Потом зайдете, послушаете в подкасте. Вот на этой штуке у меня все записывается, да. Ну, кстати говоря, время, да, стандартное. У нас там час с копейками, после этого начинает зажевываться звук. Это у Гугла там какая-то штука непонятная, да. Так. Так, скажите, пожалуйста, как физик, существует ли вселенский разум или божественный разум? Не знаю. Вероятно, существует. Существует проявление того, что можно было бы назвать вселенским разумом. Да? Вообще вопросы про существует, не существует, они довольно бессмысленны с точки зрения философии квантовой физики. Да? Мы всегда видим проявления, да, и абстракции. Да? Мы можем что угодно представлять себе. Так, появился при перезагрузке... Ну да. О, Людмила тихая смотрит меня. Привет, Люда. Так. Так, я еще видел, у меня тут еще где-то были вопросы. Так, open chat, в Slack'е были вопросы. Ух ты, сколько здесь вопросов. Миша опять мне подкинул вопросов. Так, ну я вообще так длинно отвечать не пробовал. Давайте я на эти вопросы отвечу. Миша мне прислал 28 вопросов, как обычно. Ну это хорошо. Сейчас я на них как раз поотвечаю. Получится хороший вечерний. Вечернего. Так, первый вопрос такой. Расскажите больше про парня, который в 13 лет проводил вам процессинг. Как он этому обучился? Парень, который в 13 лет проводил процессинг, это был парень, с которым я познакомился на семинаре по РПТ в городе Ростове-на-Дону. Вот. Он сын одной там ростовской ведьмочки, которая его таскала на разные семинары. Ну и вот он, среди прочего, он ходил на вполне взрослые семинары, вполне нормально практиковал. Я его там личную историю подробно не знаю, но я просто знаю, что ему 13 лет или 12 лет. Нет, 13, по-моему. Там 14 год ему шел. Нормальный такой парень. Отлично у него все получалось. Вот. Так что там вот кто-то там писал, что... Ну, это что, кто не знает контекста, там речь шла о том, что кто-то в очередной раз мне сказал, как же так, вот типа люди там в мединститутах учатся годами, десятилетиями. И типа, а тут какие-то там чуваки там отучились там полгода на Академии Ясного Коучинга и уже пошли там в практику людям помогать. Как же так? Для меня это дико там и так далее. Вот я в ответ на это написал, что я видел парня, которому 13 лет, и вот, который еще в школе учится, да, тем не менее, прекрасно работает. Намного лучше там всяких круто обученных терапевтов. Непонятно, что такое поток рассеивания в эмоциях. Если пространство я могу еще как-то почувствовать, то на поток входящий, исходящий рассеивания вообще никакой массы не могу сконтактировать. Ну, это все будет на интегральных ясных эмоциях. Я сейчас не вижу смысла вдаваться в эти вещи, да, потому что интегральные ясные эмоции – это вебинары, которые построены таким образом, как, когда я постепенно от самых простых вещей постепенно привожу к вещам достаточно, ну, наверное, эзотеричным, я бы так сказал. В том плане, что да, довольно сложные такие моменты можно объяснить. Но для того, чтобы их объяснить, просто нужно постепенно создать базу, чтобы это стало понятным. Поэтому я нисколько не удивляюсь, что никакой массы ты не можешь сконтактировать. На самом деле, мне кажется, если бы ты по метке ясные эмоции полистал, ты бы там нашел это, да? Почему эмоции бывают типа потока, да? Эмоции бывают типа спайки, бывают типа рассеяния. Я думаю, что типа эмоции типа спайки тоже не каждый человек поймет, в чем там дело. Почему в Мегаоме нету цен на процессинг у Игоря Ханди и Ирины Кундик? Ну, понятия не имею, не знаю, не хотят. Я им предлагал, поставьте. Видимо, они не практикуют, раз там нет цен. Я им не запрещал. Почему в кодексе процессора есть пункт не пытаться проводить процессинг под видом беседы или игры? Вчера с подругой беседовал, создал пространство, был точкой-приемником. В итоге, задавая получистый вопрос, удалось нехило ее разгрузить на тему, которая беспокоила. Она, правда, иногда вываливалось, говорят, что психологом хочет стать, возвращался в процесс потом, инсайты были попустила. Потому что процессинг – это профессиональная деятельность, и профессиональная деятельность не должна быть фуфлом. Да, либо ты с человеком имеешь четкий и понятный контракт, что ты ему помогаешь, да, и что он знает, кто ты, а ты знаешь, кто он, и у вас есть цель, у вас есть запрос, и у вас есть там какая-то вещь, там, да, ну, цель, к которой вы хотите прийти, какое-то время выделенное, и вы специально под этим работаете. Потому что тебе просто с подругой повезло. А если бы тебя нахер послала, как бы, да, я сказал, что ты мне там в мозгах ковыряешься, я тебя что, просила, что ли, да? Это нарушение границ, прямое нарушение границ. Человек не просил тебя о помощи, у человека не было никакого запроса к тебе, человек не просил тебя помогать, соответственно, ты рискуешь нарваться на, ну, по голове могут надавать просто за это, да, за то, что ты делал то, о чем тебя не просили. Это как, знаешь, ну, это можно с чем угодно сравнивать, там, да, как вот тут недавно была какая-то тема, ну, такая простейший тоже пример, когда, типа, девочка приходит к мальчику, там, девушка к мальчику приходит, говорит, что-то, говорит, я там зубы почистила, по-моему, я это, перепутала щетку, ну, ты извини, я там, по-моему, твоей щеткой почистил. Он говорит, нет, это я тебе, типа, купил новую щетку, такую же, но с более жесткой щетиной, потому что вот типа, более жесткая щетина, она лучше чистит зубы, я решил, что тебе вот неплохо бы зубы почистить, там, и так далее. Ну, как вы понимаете, после этого последовал скандал. Да, потому что это моя щетка, мои зубы, мне решать, что я буду делать, что я не буду делать. А то, что как бы в беседе можно там трындеть и что-то там разгружать, ну кто в этом сомневался-то? Никто не сомневался. Вполне возможно это сделать. Просто нужно понимать, что ты делаешь. Да? Скрытый процессинг – это не есть хорошо. Это не такая вещь, которой стоит увлекаться. Да? Так, если не секрет, с каких договоренностей спрыгнул Красильников, какие обязательства не выполнил, за что ожидал плату в процентах? Ну, это же не с тобой были договоренности, да, с Красильниковым, поэтому какой смысл об этом рассказывать? Зачем? Был договор, который человек не выполнил, просто и все. На бизнес-модуле были студенты, которых довели до первых 5 продаж по 30к. 150 тысяч заработал кто-то после академии. Бизнес-модуль вел не я, бизнес-модуль вел как раз Красильников и Лещев, там два было ведущих. Да, это надо спрашивать по ей у них и участников бизнес-модуля, а не у меня. Потому что бизнес-модуль это была автономная совершенно программа, там просто были мои студенты, но вел его не я, я им не занимался. Я не знаю, до чего они их там довели, потому что я не продажник, я продажами не занимаюсь. Вопреки некоторым убеждениям людей, которые там периодически, вот эти те самые антисектанты, они очень любят писать, что Матвеев там в промышленных масштабах чего-то кому-то продает. Я вообще не продаю, я вообще не инфобизнесмен. Мне вообще все устроено очень просто. Я просто рассказываю то, что я делаю тем людям, которые этим интересуются. Все. Вот, но там какие-то давали методики, да. И вот там, кстати говоря, очень было как раз много непониманий, когда люди говорили, ну почему там нам говорят делать вот это вот так, вот Олег же так не делает. Им говорили, ну так кто Олег? Он уже на рынке сколько там, 20 лет, да, у него уже самотеком все приходит. То есть он просто объявляет очередное мероприятие, и к нему медленно, но уверенно натекает какое-то количество людей. Вот, независимо от того, рекламирует он, не рекламирует, он сделал объявление, все. Так же, как вот я вначале говорил с танцевальным тренингом, да. Я знаю, что если написать анонс, да, то, ну, минимальная группа, которая даст нам рентабельность, она соберется абсолютно точно. Абсолютно точно соберется. Вот, а все остальное, ну, как бы, сверху, это уже бонус, что называется. Ну, такая вещь. Так, далее смотрим, что там еще спрашивают. Можно ли на одном симе и чистых вопросах с присутствием проводить сессии за деньги? Или это будет слишком урезанный арсенал, и будут многие случаи, в которых оно не сработает? Ну, не знаю. Я одно время, наверное, год или даже больше, в принципе, в основном работал своим любимым символическим моделированием, вот, не особо там выдаваясь в другие техники. Вот. Но, с другой стороны, я же говорил, что тут часто бывает такая ситуация, что приходит человек на сессию, и мне удается человеку помочь, вообще не применяя никаких техник, да, просто его выслушивая, да, и задавая какие-то простейшие наводящие вопросы. И у меня есть такая теория, да, что это связано с тем, что человек изначально знает мою репутацию, он знает, что я хороший терапевт, что у меня много очень там квалификаций и компетентностей, много всяких инструментов и техник и так далее, да. Из-за того, что он знает это срабатывает как некий такой эффект плацебо, да, он уверен, что я справлюсь с любой ситуацией, которую он мне предложит в сессии разобрать. И вот, и поэтому, собственно, до этого никогда и не доходит. То есть, это вот такой интересный закон. Поэтому, может быть, и этот эффект сработал, да. Но факт есть факт, что после семинара по символическому моделированию в 2008 году это было, когда к нам приезжали англичане, я после этого довольно долго работал, практически опираясь на одно только символическое моделирование, только изредка смешивая его там с другими известными мне техниками. Так, какой у вас аватар клиента, под который вы пишете все продающие тексты вебинара? У меня никакого аватара клиента нет, я просто вот с тобой разговариваю, прям по трансляции, да? Вот я, я знаю тех людей, которые ко мне приходят, понимаете? То есть, что касается этих всех терминов про аватаров, клиентов и так далее, мне кажется, это для тех людей, которые никогда или мало работали с теми, кто к ним приходит. Мне, зачем мне аватар? Я же знаю, кто ко мне приходит. Вот у меня там сейчас на практикум соберется человек там 15-20. Я этих людей более-менее всех знаю, я знаю, что они себя представляют. Вот у меня в голове есть некое представление о том, как можно с ними разговаривать, да? А есть, бывают такие ситуации, когда я там что-то сделаю на вебинаре. Вот, допустим, я вчера там вебинар вел, и я там на одну из реплик одного из участников что-то там матом такое сказал, да, и потом почесал репу, подумал, что это было лишнее все-таки. Потому что, зная аудиторию, которая меня слушает, я подумал, что, наверное, я погорячился, не стоило, в принципе, так вот отвечать. Вот, а я почему-то это сделал. О, 47 зрителей сегодня, надо же. Так. Так что всякое бывает. Тут главное просто понимать, с кем ты разговариваешь, да? Верите ли вы, что был большой взрыв? Был ли создатель Вселенной как причина всех причин? Так я же неоагностик. Понимаешь, вот для меня вопрос, верите ли вы, что был большой взрыв, он вот абсолютно бессмысленный, то есть вне контекста. А нахрена мне в это верить? Какая практическая польза и что изменится в моей жизни от того, что я буду в это верить или не верить? Да, я словом верить вообще не оперирую. Есть определенные проявления. Да, я знаю, что есть какая-то теория, физическая теория, да, которая там по каким-то уравнениям показывает, что все началось с так называемого Биг Бенга, да, его по-русски называют большой взрыв. Окей. А что от этого в моей жизни поменяется? От того, что я буду в это верить или не верить? То есть зачем мне в это верить или не верить? Для меня это, для агностика, да, это все остается в области, ну, может быть, я не знаю. Там, был ли создатель Вселенной как причина всех причин? Не знаю. Может быть, был. Может быть, нет, я не знаю. И мне вполне комфортно с тем, что я не знаю. Агностик – это человек, который комфортно на такой вопрос может сказать «не знаю». Я спокойно на этот вопрос отвечаю «не знаю». В каких ситуациях мужчина должен платить за девушку в кафе, в каких каждый сам за себя? Понимаю, что слово тут должен неуместно, но интересно ваше мнение на этот счет. Зависит от того, что это за девушка и какие отношения между вами. Не очень понимаю, как бы, да. Это, во-первых, это вопрос отношений между вами, во-вторых, это вопрос местной культуры, да, там русские девушки, например, считают, что за них вообще везде должны башлять, как бы, да. У меня там были знакомые некие девушки, да, которые там, ну, не знаю, там, попадая в определенные ситуации, говорили там, вот за меня мне все дарят, мне за все платят, там и так далее. Окей. Я просто не в тех отношениях, там, да, чтобы там за кого-то что-то платить и за кого-то что-то делать. Так что понятия не имею. Сам решай, как тебе удобнее. Девушки разные бывают. Американки, например, могут оскорбиться, или европейки могут оскорбиться, если ты за них заплатишь, скажешь, что ты меня за инвалида, что ли, держишь, да, что за фигня. Почему вы продвигаете термин процессинг вместо того, чтобы присоединиться к уже существующим терминам НЛП, гештальт, психология, психотерапия, но проводить процессинг? Главное, чтобы люди пришли, а вы дали им результат. А как это называть, не имеет различия, на известные бренды будут идти. Ну, во-первых, ни НЛП, ни гештальт, ни психология, ни психотерапия брендом не является, а вот как раз процессинг, в принципе, брендом является. Я на этот вопрос много раз уже отвечал, еще раз скажу, да, что для меня термин процессинг, он лучше всего семантически увязывается с тем, что я делаю. Потому что я делаю, да, то есть, ну, можно взять книжку, что такое процессинг, да, и просто почитать, да, откуда взялся термин процесс, откуда взялся термин процессинг, да, или проработка, и почему я предпочитаю его использовать. Я его не продвигаю, я его просто использую. На самом деле, если я попадаю в ситуацию, где, ну, люди не знают такого термина, я могу и без него все прекрасно объяснить, там, используя слово психотерапия, почему нет. И если я там выступаю где-нибудь там, вот я в ящике был там на РЕН-ТВ, да, там же не было написано процессор, да. Я вообще удивляюсь, когда вот мои ученики там пишут там, типа там на визитке или где-то пишут там «Алена, процессор», да. Ну, потому что для 95%, да, слово «процессор» там, это, ну, ассоциируется с какой-то запчастью от компьютера, да, люди просто не поймут. Я бы написал «психотерапевт» или «психолог», там, да, практически, что-нибудь такое, чтобы просто было понятно. Вот, а что касается НЛП и гештальт, а зачем НЛП и гештальт? Я не являюсь частью движения НЛПеров там или гештальтистов, я не имею официальных регалий, ну и зачем людей вводить в заблуждение, да? Как я это называю, может зависеть от контекста, короче говоря. За все время вроде только один раз видел вас в пиджаке. Не любите их, даже на конференциях в свитере были. Да, я не люблю официальную одежду. Я считаю, что это пингвинский. Это, знаете, на самом деле это может быть связано с неким наблюдением, которое я сделал, когда работал переводчиком. Потому что когда я работал переводчиком, я часто работал на конференциях, на всяких и так далее. А там есть определенный дресс-код, как бы, да, ты одеваешься, ну, соответственно, в костюм, ну, вот, ботинки там, рубашку, галстук, все дела, вот, и, ну, и тут там этого не избежишь, потому что если ты приезжаешь на какое-то официальное мероприятие, да, там в свитере не прокатит. Вот, и я, и очень часто была такая ситуация, особенно когда я в одной коучинговой компании работал, когда семинары выездные проводились в загородных гостиницах. Вокруг Москвы есть довольно много таких вот, называются загородные гостиницы. Это обычно такая отдельная территория с какими-то домишками там, с ландшафтным дизайном, да, куда люди вот выезжают летом там, да, там часто бывают какие-нибудь контактные зоопарки и прочие всякие вещи, где люди отдыхают. Вот. И я заметил две вещи, да. Первая вещь — это то, что чем лучше человек одет, да, вот если у него там костюм, то есть если ты идешь по коридору такой гостиницы, да, которая вся там какая-нибудь золотая, серебряная и так далее, и видишь человека, который одет в черный, безупречно выглаженный костюм, в рубашку, да, с галстуком, бантиком там и так далее, да, 100% это коридорный слуга какой-нибудь. Вот, а если ты видишь, что навстречу идет человек в кроссовках с развязанными шнурками, в каких-то драных джинсах и в какой-то помятой маечке, да, то 100% это какой-нибудь олигарх, который сюда заехал чуть-чуть отдохнуть, как бы, да. Вот, и у нас в обществе совершенно поменялась эта фишка, да, и вот я вообще костюм с рубашкой, да, считаю пингвиним этикетом. Во-первых, как бы английская одежда, то есть пиджак, брюки, рубашка, галстук, я считаю крайне неудобный вообще для ношения, крайне неудобный и крайне дискомфортный. Я не знаю, в пиджаке, ну неудобно же, ну неудобно же. Вот, и поэтому однажды на каком-то из семинаров таких очередных, когда мы работали, помню, сейчас помню, с компанией «Мегафон», да, с какими-то их там генеральными директорами, вот, мы приехали на этот семинар, я был в костюме, в галстуке, в рубашке, вот, а они пришли все в трениках таких, знаете, в каких-то куртках там и так далее, я тогда сказал себе, да пошли они все к черту. И я на второй день тоже одел костюм «Адидас», да, спортивный, пришел, на меня наша там начальница посмотрела дикими глазами, я сказал, знаете, я не собираюсь в костюме, да, как пингвин с галстуком, да, вот так вот затянутым под горло стоять перед людьми, которые сидят, раздвинув ноги в этих, в костюмах с тремя полосками, как бы, да, и типа вот так вот на меня смотрят. Ну, то есть, если они так одеваются, я буду одеваться так же, как они. И вот, вскоре после этого я в этой области работать перестал, но вот эта вот нелюбовь к пиджакам, ну и к костюмам, честно говоря, я не могу себе представить, там, в какой ситуации мне в жизни понадобилось бы напяливать на себя пиджаки, костюмы, глаженые брюки там и так далее. Не знаю, я предпочитаю джинсы, я предпочитаю casual, и я не могу себе представить ситуацию, где мне понадобилась какая-то другая форма одежды. Вот если кому-то, кого-то это сильно парит и волнует, ну, свободно тогда просто и все, отдыхайте. Какие лучшие нечистые методы вы знаете для того, чтобы изменять убеждения, поведение человека для его помощи? Понятно, что это не повышение осознанности, а прямое нанесение пользы. Но в процессинге мы этим не занимаемся, поэтому, ну, смысл, что значит нечистые методы. Нечистые методы, вообще говоря, не работают. Любая манипуляция, да, она, да, с точки зрения общего блага, она рано или поздно потом боком выходит. Поэтому я как-то не увлекался, не занимался этим никогда. Чем больше вас слушаю, тем больше понимаю, что 95% проблем людей, когда они спрашивают совет или жалуются, решаются ответом. Это на процессе не через полчаса решается, потому что там чисто внутренние факторы не дают увидеть решение. И давать готовые советы или модели человек их не воспримет. А как вы себя ведете с друзьями и близкими, когда они жалуются, а вы понимаете, что совет никак не поможет изменить ситуацию? Ну, точно так же. Кстати говоря, тут тоже такая вещь бывает. Ну, сейчас уже что-то прекратилось, а то было одно время такая ситуация, когда, ну, там, не знаю, пишет мне какой-нибудь одноклассник, говорит: Олег, там, как у тебя дела, там, чем занимаешься и так далее. Говорю: ну, я много чем занимаюсь, да, если тебе интересно, чем я занимаюсь, вот у меня блог есть, там, Олег Матвеев, livejournal.com, как бы заходишь и смотришь, он говорит: не, ну, это же ты пишешь, там, для людей, для публики, типа, да, а так чисто вот по-дружески, как на самом деле-то дела? Я им говорю: я вот не понимаю этого различия, да, то есть я в блоге пишу то, чем я живу на самом деле, да, я не фильтрую там это, я вот уже говорил, да, что в отличие от западной вот этой модели, где терапевту запрещается общаться с людьми как с друзьями, я считаю, что, ну, практически все люди, которые ко мне приходят, как студенты или как там клиенты, у нас с ними отношения такие, ну, практически, можно сказать, дружеские, да. Другое дело, что, наверное, когда терапия заканчивается, то эта дружба может никак не продолжаться, поскольку все-таки там может не оказаться общих интересов и так далее. Вот. А может и продолжаться, да, может на какую-то тему мы там завяжемся с человеком. И у меня среди моих клиентов много друзей, я нисколько этого не стесняюсь, нисколько этого не скрываю, нисколько не считаю, что это неправильно. Вот, поэтому на самом деле я, ну, в блоге пишу, ну, просто пишу так, как я бы писал друзьям. И вот, и поэтому, соответственно, не вижу смысла там думать, что... Ну, то есть, не вижу смысла, то есть у меня нет отдельного какого-то Олега Матвеева, который вот, ну, типа такой, знаете, там, одел пиджак, там, да, галстук, там, типа, ага, там, отрепетировал речь, там, да, пришел, и вот, значит, там, типа, как-то вот, значит, на публику работаю, да, а отдельно есть какой-то Олег Матвеев, который настоящий, да, который там встал, там, и пошел там всех, не знаю, сапогом пинать. Ну, те люди, которые у меня были на занятиях, они, не знаю, они это видели, они это наблюдали, как я себя веду. То есть, в принципе, я вполне, вполне целостен в этом плане, скажем вот так, да. Поэтому, как я себя веду с друзьями и близкими, когда они жалуются, но также веду. Говорю: смотри, это можно проработать, да. Ну, иногда бывает, на самом деле, иногда можно дать совет, почему нет-то. Например, дать совет пройти процессинг. Вот. Так, что еще? Что вы думаете о политике и депутатов? Каковы истинные правила этой игры? Кому следует идти в политику? Она всегда была грязной на протяжении всей истории. Только сейчас стало возможно ли там честные люди? Не знаю, я политикой не занимался никогда напрямую. Поэтому мое мнение, оно тут будет крайне предвзятым и крайне узким. Да? Тут вот недавно мне даже закладка осталась. Партия Роста предлагала стать муниципальным депутатом. Да? Делали какую-то рассылку, мне это... Или это у Варламова, что ли, было в блоге. Да, то есть не то, что мне лично предлагали, а реклама такая была. Я так почитал, подумал. Ну, не знаю. Я не знаю. Какие там истинные правила игры, кому там следует идти, я не знаю. Все мои попытки как-то этим заниматься, даже вот на уровне простого там совета дома, сводились к тому, что неинтересно. Я предпочитаю заниматься своими делами. То есть я считаю, что моя польза, она вот в том, чем я занимаюсь, там, да, политики, депутаты, ну, не знаю, пускай занимаются своими делами как-то. У вас никогда не было идей, попыток создать офлайн бизнесов, не связанных с психологией и обучением? А зачем мне создавать офлайн бизнес? Окорочками торговать, что ли? Чтобы что? Чтобы деньги заработать? Деньги я и так зарабатываю. Бизнес изначально, вот то, что, кстати, русские не понимают, да, любой бизнес создается с целью заработать деньги. И вот, и обычно он создается человеком, которому деньги нужны. Вот, я как-то в своей жизни так вот со временем нашел такой баланс, да, что то, чем я занимаюсь, это одновременно и мое хобби, одновременно моя любимая работа и одновременно способ зарабатывания деньги. Оно все, деньги, зарабатывание денег, да, все это сочетается вполне себе. Денег я достаточно зарабатываю, чтобы не думать ни про какой бизнес, ну, отдельный от того, чем я занимаюсь. Хотя я знаю, что некоторые люди считают, что там, психологии деньги не заработаешь, там, да, это ж надо там маслом торговать, ну, не знаю. Мне как-то не приходилось, и мне это неинтересно было бы делать. Стоит ли получать высшее психологическое образование, если я хочу заниматься процессингом или вообще высшее образование? Ну, вопрос спорный. В свое время, когда я учился на физфаке, и нас переводили со старой советской системы на бакалавриат и магистратуру, у нас университет был одним из лидеров в этом плане, одним из первых перевели нас на эту систему. Одна из идей, почему это было сделано, декан нам объяснил так, что есть, ну, если вы были когда-нибудь студентом, если вы в вузе учились, то вы, наверное, знаете, что есть такая штука, когда человек примерно к третьему курсу, называется это экватор у студентов, да, он как бы отчетливо понимает, что в принципе он не совсем туда поступил, куда надо бы, и начинаются такие творческие метания. Потом, в том смысле, что отучившись 3 года в университете, очень трудно решиться взять и бросить его, потому что ну жалко потерянных 3 лет, да, хочется хотя бы диплом получить. А с другой стороны, учиться еще 2,5 года, чтобы получить диплом там специалиста, а потом его гвоздем на стенку прибить, тоже как-то не камильфо, да? И вот. А когда у человека есть бакалавриат, магистратура, то вот как раз на бакалавра можно комфортно отучиться, это тоже высшее образование, тебе тоже дают диплом. Вот. Но ты после этого можешь пойти в магистратуру, там, да, по какой-нибудь другой специальности, допустим, там, поменять, не знаю, физику на психологию или еще что-нибудь такое. И при этом не терять, ну, баллы, что ли, заработанные, если можно так выразиться. Это была первая вещь, а вторая вещь, которую нам декан говорил, я понимаю, что какое-то количество из вас, получив диплом бакалавра, наверное, уйдет с физфака, да, но вы не волнуйтесь. Образование физическое, физфаковское, оно определенным образом форматирует мозг. И вы увидите, что потом, ну, вы, наверное, сами видели, да, что среди многих известных людей, которые занимаются в том числе психологией, очень необычно высокий процент есть людей с физико-математическим образованием. Вот. Ну, это связано там с психологией, в принципе, у них те же самые вектора, что, то есть у физиков те же самые вектора, что и у психиатров, да, это, в принципе, одна и та же потребность там познавать мир, да, познавать философию, упорядочивать ее, да, просто физики это делают с материальной вселенной, а психологи, психиатры с психикой, но особенности это у них одинаковые. Вот, поэтому в каком-то смысле, да, вот для форматирования мозгов, да, стоит получать высшее образование. Вот, высшее психологическое образование, но у меня их 2, да, они, правда, дополнительные, да, то есть вот там одно было 2-летнее, второе, вот я получал клинического психолога, да, на курсах Московского психолого-социального университета, где я теперь преподаю. С точки зрения именно информационной, ну, как я, кстати, об этом писал, была у меня там такая серия «Живи проще», вот, я писал, что, ну, кстати, если интересно, тоже можно это, могу ссылку найти, мне кажется, это статейка, которую стоит прочитать. Так, это нужно по тегу идти, живи проще, да. Живи проще. Да, сейчас мы найдем. Я там рассказывал по поводу обучения, да, некими своими, делился осознаниями, озарениями, да, на эту тему. Вот, и я там рассказывал, что с моей точки зрения, вообще люди, когда идут на обучение куда-то, они там немножечко путают приоритеты. Они не понимают, зачем они туда идут. Сейчас я вам найду этот текстик, потому что он такой был хороший. Катание на велосипедах, тут что только я не писал. Ну, чтобы вам было понятно, что я листаю, чтобы вам было не скучно, я могу пока тоже сюда ссылочку кинуть в чатик. Вот вам ссылочка. Я вам сейчас долистаю. Так, про планирование, чувство юмора, обратная связь. Так, где у нас тут было? По-моему, вот это было, да, если я правильно помню. Да, вот это вот было. Вот этот был постик. Второй выпуск «Живи проще». Он, смотрю, тут в Фейсбуке его там репостили очень активно после этого. И вот я вам тоже могу скинуть сюда ссылочку. Вот почитайте там именно то, что касается обучения. Там основная идея, да, это то, что я со временем там, да, ну, у меня 4 высших образования. Понял, что самое главное, когда идешь учиться, да, это не... Ну, необходимость учиться, да, необходимость строить отношения, заводить связи, упрочивать и налаживать контакты. Вот я когда получал образование синхронного переводчика, я первый раз, первые несколько попыток, они были тщетными. Я платил приличные деньги за обучение, и все это, в общем, влетало в хорошую копеечку и не давало никаких дивидендов. А когда я учился на последних курсах, я просто понял, что я не учиться пришел, я, в общем, работать-то и так умею, по большому счету, да, да и учиться работать все равно по ходу работы приходится. Я просто стал строить отношения. У нас были там замечательные преподаватели профессиональные, да, я стал с ними налаживать именно личные отношения и со временем влился в струю и потом несколько лет после этого успешно работал именно потому, что я построил с ними четкие личные связи. Вот, почитайте, вам это поможет. То есть в этом плане высшее психологическое образование может понадобиться, ну, разве что, Я не считаю, что высшее психологическое образование, именно психологическое, является хорошей базой. Да? Я считаю, что хорошей базой является, естественно, научное образование. Такое, как физика, такое, может быть, как математика. Но я, как выпускник физфака питерского, да, все-таки склонен больше ценности придавать образованию физическому, потому что я вижу, куда пошли те люди, которые со мной вместе учились. И даже вот один человек там сейчас, который со мной в общежитии жил в одной комнате, мой сосед, он сейчас там на министерской должности работает, да, тоже, в общем, кто бы мог подумать. То есть, видимо, мозги все-таки развивает. Вот. А что касается, ну, собственно, его необходимости получать, ну, вот все время ходят страшилки, правда, они уже ходят лет 15, о том, что скоро там начнут лицензировать деятельность, да, и будут требоваться дипломы там, система лицензирования. Ну, на мой взгляд, тоже такая фигня. Ну, назовешь себя народным целителем просто и все, и не будешь по этому поводу париться. Тут все равно же главное, чтобы была лояльная аудитория, люди, которые ценили то, что ты для них делаешь, да, а не какие-то там бумажки, да. Вот у меня за все это время, везде, где я работал, включая там и переводы, ну, там физфаковский диплом мне вообще особо не понадобился, разве что он мне понадобился, когда я вот второе высшее получал, там, да, чтобы, так сказать, доказать, что у меня первое высшее существует. А психологический диплом мне никто никогда не спрашивал вообще. Никто никогда. Может ли помочь изучение языка развить новые черты характера? Я же говорил, изучение языка — это, по сути, построение новой личности. Англоговорящий Олег Матвеев – это другой человек. Отдельная личность с отдельным характером. Это факт. Сколько у вас закадычных настоящих друзей с большой буквы «Д»? Я же интроверт. У меня их 2 или 3, наверное. И то, да, я могу с этими друзьями иногда месяцами не поддерживать никаких отношений, да, а потом могу вдруг их найти. И вдруг, да, у нас опять дружба начинается. Ну, да, может быть, пяток таких людей найдется, которых бы я назвал друзьями с большой буквы «Д», с которыми мне приятно всегда пообщаться. Но иногда бывает такое, что я могу там неделями или месяцами не выходить с ними на связь. Ну, по разным причинам, потому что, например, занят чем-нибудь своим. Но они, слава богу, такие же, так что нормально. Возможно ли сеть центров психологической помощи, типа «Линии доверия», чтобы реально помогали по доступной цене? Откуда я знаю? Не знаю, я себе такой цели не ставил. Думаю, что возможно. Думаю, что если кто-то задастся такой целью, да, профинансирует все это дело, то вполне может быть. Даже был, я помню, какой-то проект, типа, давайте сделаем такую сеть на базе там процессинга или процессоров. Ну, я на самом деле думаю, что такие сети существуют. Да. Другое дело, что, видимо, от них пользы не очень много. В чем фишка говорения всем телом, как вы тогда на тренинге по голосу делали, когда отзыв давали? Реально голос бархатнее был, что ли? Можете показать разницу сейчас? Я не очень понял, о чем речь, да, какой там тренинг по голосу был. Я вроде тренингов по голосу не делал никогда. Вот, просто там на самом деле ты прокачиваешь. Я вот почему люблю танцевалку, да, я почему люблю это спонтанное пение, потому что она действительно позволяет какие-то интересные вещи перенастроить у себя в теле в том числе. Вот. Ну, голос там бархатный, не бархатный, от много чего зависит. Я не очень понимаю, что можете показать разницу сейчас. Разницу чего? В чем, в чем? То есть это разница между человеком, который снял просто телесные напряги, да, и говорит, звучит всем телом. Например, когда сейчас сижу, мне не очень удобно говорить всем телом. Я, когда, например, со сцены выступаю, да, или на семинаре говорю, да, иногда бывает, мне вот есть необходимость встать, да, и ходить, и говорить, мне так удобнее, потому что так лучше получается. Голос звучит лучше, потому что все резонаторы включаются. Ну вот, ну это, в общем, ничего такого. Пробовали ли вы флоатинг? Какие у вас ощущения? Нет, не пробовал. Хотя у меня приятель один даже построил вот эту у себя, по-моему, дома или на даче, построил специально по всем спецификациям эту штуку. Вот, а я айаваску пробовал зато. Если оба родителя холерики, может ли ребенок вырасти флегматиком? Понятия не имею. Мне кажется, это вообще абсолютно искусственные категории. Холерики, флегматики там и так далее. Всякое бывает на самом деле. Лучше вот есть книжка по MBTI, какого типа ваш ребенок. Мы даже ее там как-то сканировали однажды. Вот ее полезно почитать, просто понять, да, что люди бывают разных характеров, в том числе и дети бывают разных характеров, и не стоит их в этом обвинять. Да, если у вас ребенок интроверт, а вы экстраверт, и считаете, что отдыхать нужно там шумно и с фейерверками, да, а у него от этого голова болит, да, то не нужно сходить с ума и считать, что у вас ребенок аутист, например, как некоторые делают. Вот, поэтому учитывать такое стоит. Но вот что касается там вот этой вот флегматик, холерик, меланхолик, сангвиник, мне кажется, что это слишком примитивная систематизация, да, чтобы там по этому поводу что-то говорить. Ходили ли вы когда-нибудь в бойцовский клуб? Нет, никогда не ходил. Ездили ли вы когда-нибудь автостопом? Ездил. Когда я был студентом, я очень часто ездил летом, особенно автостопом на Кавказе. Есть интересные истории. Ну, были всякие интересные истории, но они, честно говоря, все были связаны, как правило, с алкогольным опьянением. Так что я не думаю, что их тут есть смысл рассказывать. Это все дела давно прошедших дней. Были мы молоды и занимались ерундой всякой, да. Можно ли быть влюбленным в двух людей одновременно? Да и в трех можно быть влюбленным, и в четырех, и в десятерых. А почему нет-то, я не понимаю. Смотря что ты, опять же, называешь влюбленностью. Потому что если использовать ту дефиницию, которую я там часто, вот я тоже иногда людям такие ссылочки всякие кидаю. У меня есть такой пост был. Код любви назывался. Код любви. Стандартная четырехходовка. Да, вот если посмотреть на то, что это такое, да, то, наверное, исходя из этого описания, ну, я не знаю, вот вы можете его тоже сами прочитать. Сейчас я вам тоже ссылочку кину. Вот я их тут параллельно, кстати, по возможности, все ссылочки, которые кидаю, я их в Твиттер отправляю. Так что, если что, там в Твиттере потом найдете. Вот. То вроде бы, мне кажется, по тому описанию не может получиться, чтобы вы были по-настоящему вот так забористо влюблены в нескольких людей сразу, да? А если идет речь о каком-то очень высоко дифференцированном человеке, ну, я знаю людей, у которых несколько жен, например, и ничего, нормально живут, и все всех любят, и у всех все прекрасно. Ну, а что касается там, да, вот сейчас в последнее время вообще, да, как-то институт брака как-то расползается, люди стали более-менее там свободно на это все дело смотреть, и встречаются всякие полиаморы и прочее, да. Я к этой тусовке не отношусь особо, да, но знакомые мне там есть, всякие истории слышал. Так что я думаю, что всякое бывает. Как понять, что больше не любишь человека? Слушай, если ты его понять этого не можешь, да, то о чем вообще вопрос? Вот почитай про код любви четырехходовочку, да, и скажи мне сначала, для начала, да, что ты вообще называешь словом «любить». Вот когда с этим разберешься, то берешь, там, добавляешь «не» и понимаешь, что такое «не любить». Так, возможно ситуация. Человек считает, что избавилась от переживания в отношении чего-то, но у него осталась психологическая травма на подсознательном уровне. Ну, возможно, конечно. А что нет-то? А что нет-то? Всякое бывает. Другое дело, что господа психологи пытаются на эту тему всякие оценивания и тесты делать, как бы, да, но на самом деле реально можно наблюдать такую вещь, да, что я же рассказывал, да, что, например, там был у меня какой-нибудь эпизод. У меня был эпизод, когда меня в 8 классе парни из параллельного класса очень сильно избили там из-за какого-то конфликта. Вот. Я этот эпизод прорабатывал и считал, что он у меня совершенно проработан. Это я вот рассказывал, по-моему, в вебинарах, как раз, которые были вводными для процессинга генетической сущности. А потом в одной книге я прочитал, что обычно, когда человек прорабатывает что-то, да, вот он как бы воспринимает все это головой и прорабатывает заряд, ну, с точки зрения головы, там, условно говоря, с точки зрения ума головы, говоря нашими терминами. Если, например, попробовать взять и сфокусироваться на середине живота и попробовать воспринимать это животом, то есть генетической сущностью, то, возможно, откроются какие-то новые пласты. Я немедленно поставил эксперимент, да, руку положил на живот, представил себе, что я воспринимаю эту ситуацию с животом, и когда начал прокручивать тот же самый эпизод, то вдруг оказалось, что, в общем, на самом деле там куча переживаний было недовыгруженных. Вот. Отсюда можем сделать вывод, что, ну, какая бы ситуация ни была, да, всегда можно на самом деле найти, наверное, какой-то новый способ на нее посмотреть, новый способ ее исследовать, и, собственно, в процессинге, вот в частности, в процессинге генетической сущности, да, мы стремимся максимально широко охватить все возможные, все наиболее вероятные точки, с которых обнаруживается заряд, и максимально целостно все это проработать с целью вот именно, ну, опять же, с точки зрения агностика сам вопрос бессмысленный, как бы, да, типа, а может ли такое быть, что у меня внутри что-то есть, но я этого не вижу? Вопрос, как вы понимаете, бессмысленный, да, потому что если вы этого не воспринимаете никак, то как вы, черт побери, собираетесь определять, есть оно или нет? Потому что само определение, если что-то есть, это означает, что вы его как-то воспринимаете. Да, поэтому задавать вопрос там, да, существует ли черный лебедь, если я его никогда не видел, я не знаю. Я не буду утверждать, что он не существует. То же самое здесь, как бы, да. Может ли такое быть, что у него там где-то на каком-то... Может ли быть такое, что у меня где-то на каком-то уровне все еще осталась какая-то травма, связанная с этим избиением в 8 классе? Конечно, может быть. Я, правда, вот, ну, исходя из того, что я знаю тех инструментов, которыми я владею, там, я со всех с точек зрения это проработал, и мне кажется, что нет. По крайней мере, я не воспринимаю, да. Ну, возможно, через какое-то время я найду какой-нибудь новый способ, да, и окажется, что что-то там еще есть. Почему нет? Так, мне некоторое время назад посетило озарение, что эмоции появились раньше языка. Эмоции были инструментом и способом выражения отношения к ситуации и окружению. Эмоции – это первый язык. Ну, по-моему, это очевидно, что эмоции появились раньше языка. Эмоции есть даже у кошек, у которых языка в принципе нет. Так что, не знаю, простейшее наблюдение за эволюцией показывает. Да? Эмоции появились у существ, которые обладают лимбической системой, а лимбическая система обладает млекопитающей. А млекопитающие появились порядка там 40 миллионов лет назад, ну, развились, по крайней мере, да, до хорошей степени. Человек раз в 10 младше этого. Так что, понятное дело, что эмоции были раньше. Татьяна пишет, нормальное проявление акта разрушения для мужчины – доминирование в его активной форме, в пассивной подчиненность, проработки дает многосторонность, а вот стоя импульсивность. Ну, Татьяна, как обычно, в своем репертуаре пишет какие-то не очень понятные для меня вещи. Непонятно зачем при этом, да. Татьяна, ты бы это, вела бы свои вебинары, бы рассказывала бы все это дело. Зачем тут писать какие-то такие штуки непонятные? Есть ли какие-то материалы, опыт по работе с людьми, прошедшими реабилитацию от наркозависимости? Или, может, порекомендуешь что-то почитать, посмотреть? Ты знаешь, Людмила, у меня есть один человек, который мечтает организовать свой бизнес. Он утверждает, что он разработал, в том числе исходя из там, тех вещей, которые он знает о процессинге, некую методику реабилитации людей, ну там, алкоголиков, наркоманов там и так далее. Но он пока не знает, как к этому подойти. Можно ли из этого действительно сделать какой-то проект. Вот. А вот я про него вспомнил, как бы, да. А что касается, что работать, как работать с людьми. Ну, не знаю, если я таким вопросом задамся, я могу собрать какую-то базу данных, да, и как-то ее структурировать, да. Но сейчас готового какого-то материала, пожалуй, что нет. Прямо так сходу я тебе не отвечу. Так, я вопрос-то не задала по невозможности за суммы допустимых знаков. А как ты на это доминирование смотришь? На какое доминирование? Айтама, проработки доминирования как активного проявления разрушения, если пассивным было бы, то по соображениям подчиненность. Какими образами достигается интеграция, прокачка полярности? Ну, ты вопросы абстрактные задаешь. Я не знаю, что ты имеешь в виду под разрушением, что ты имеешь в виду под подчиненностью. Я, честно говоря, ну, как бы вот эта вот тематика, что мужчина там имеет потребность активно что-то разрушать, я не очень понимаю, что имеется в виду конкретно. Ну, я не знаю, там, стань охотником, купи себе ружье, там, карабин Сайга, там, и стреляй по лосям, я не знаю, каждый сезон. Вот тебе будет разрушение, если у тебя такая потребность есть. У меня особо потребностей нет, хотя, говорят, мальчики любят пострелять. Ну, мне вполне хватает моего пневматического Вальтера, да, я там летом иду, вот вешаю мишень бумажную и там стреляю по этой мишени, там. Вот у меня есть такая мишень, которую мне Лена Кульбицкая прислала, как-то там такая фигура человека в шляпе, по-моему, или что-то типа такого такая, да, прям на дерево прикрепляешь, у нас тут овражек есть такой, и мы там с сыном стреляем из пистолета. Ну, мне этого более чем достаточно. Поэтому что тут сливать? Что тут нейтрализовать? Если у тебя потребность удовлетворяется адекватным образом, зачем ее интегрировать, зачем ее прокачивать? Что тут делать? Как бы я не очень понимаю, в чем проблема. Кстати, про работу эксперта по зомбированию, специализирующегося на возвращении попавших в секты, есть любопытный фильм «Священный дым». Ну, обрати внимание, да, «Священный дым», запишем себе. «Священный дым». Опять же, честно говоря, знаете, у меня нет никакого интереса. Вот я не могу сказать, что я там, например, там интересуюсь депрограммированием там саентологов или еще чем-то. Я считаю, что все они взрослые люди, и они имеют право заниматься тем, чем они занимаются. Столько, сколько они занимаются. Да? Мне абсолютно все равно, чем они занимаются, где они этим занимаются, как они этим занимаются, если только они не нарушают каких-то законов. И вот, и с точки зрения вот этой вот российской истерии на тему там секты, да ладно, бросьте вы, какой они вам вред наносят, чего? Вовлекают людей, там собирают с них деньги, ой, да ладно, кто бы говорил, можно подумать прям Русская православная церковь, которая отнимает Исаакиевский собор у государства, прямо она там, да, это чисто из духовных соображений делает. Чего в самом деле, как маленькие дети? Ладно, дурака-то валять. Вот, поэтому я считаю, что все взрослые люди, да, да, можно вести какую-то там просветительство, какую-то там пропаганду, какие-то книги публиковать там и так далее. Но что касается там законов, запретов там, да, список экстремистской литературы, ну, не знаю, мне смешно. когда в список экстремистской литературы попадает книга там Рона Хаббарда «Самоанализ». Да что вы говорите? И что же там экстремистского? С этой точки зрения тогда Библию и Коран нужно вообще включить в самый строгий список номер один экстремистской литературы. Потому что если внимательно почитать сюжеты, которые в Ветхом Завете, например, есть там, да, и которые дублируются частично в Коране, так там вообще страшные вещи написаны. И про геноцид там есть, и много еще про чего. И вот, ну ничего, да, это священное писание, да, люди из них извлекают какую-то мораль там интересную. Ну, хорошо, они имеют полное право это делать. Почему? Потому что у них есть организованная религия какая-то, ну и слава Богу. Почему вы, не знаю, лишаете людей права свою там организованную религию строить на основании каких-то других книжек? Я не вижу, в чем здесь право этих людей. Поэтому я считаю, я к этому очень спокойно отношусь. Кстати говоря, мне в свое время там ко мне приходили, в том числе из ФСБ, там предлагали как-то, вот странно, не с телевидения приходили, а с ФСБ, предлагали поучаствовать там в каких-то рейдах, там я отказывался всегда. Саентологи вот об этом не знают, знали бы, наверное, были бы благодарны мне, потому что я не понимаю, в чем цимис подобного рода мероприятий. Так, слышал ли про методику проведения гипоксии Агулов? Нет, не слышал. Если это что-то интересное, напиши мне, что это такое, я не знаю, что это такое. С какой твоей программы следует начать обучение? Татьяна Тимченко спрашивает. Я считаю, что обучение нужно начать с текущей программы всегда. У меня, еще раз я повторю, все семинары, все вебинары, которые идут, они организованы таким образом, что они не требуют никакой предварительной подготовки. То есть, в принципе, я объяснял даже почему в одном из видео, может быть, в одном из вечерних омов, да, я объяснял, почему это так, да. Потому что, ну, во-первых, я тестирую себя, насколько я могу просто на пальцах объяснить даже самую сложную вещь. А во-вторых, я это делаю для студентов, чтобы они могли даже самым, ну, с улицы пришедшим людям рассказывать, объяснять, ну, то, чем они занимаются, да. Вот, поэтому все наши материалы построены таким образом, что они тщательно алгоритмизированы, и информация подается таким образом, что, ну, на каком-то минимальном функциональном уровне вы всегда сможете это освоить. Другое дело, что, может быть, со временем можете углубить там свою философию, свое понимание этого и так далее, но приходите на процессинг генетической сущности, приходите на интегральные ясные эмоции, учитесь. А потом со временем, ну, когда более-менее начнете ориентироваться, да, в том, какими темами я вообще занимаюсь, у меня обычно вот идет некая текущая серия вебинаров, да, она на какую-то определенную тему всегда. Вот, когда я ее заканчиваю, да, я делаю передых, отдыхаю, вот, и потом начинаю думать, какая теперь тема стала актуальной там, да. Я не знаю, какая тема станет актуальной в июле или в августе, или, да, или этой осенью, и что мы будем запускать. Вот единственное, что я знаю, что с большой степенью вероятности в следующем году будет Академия Ясного Коучинга, очередной сезон полностью, целиком. Она будет, конечно, уже переработанная и доработанная. Вот, и... А что будет осенью, я не знаю. Вот закончим процессинг генетической сущности, вот закончим с эмоциями, посмотрим, что будет. Приходите на текущие занятия. Так. Несмотря на многолетнее обучение и практику, чувствую себя дурой. Ну и нормально. Я считаю, что тут ситуация какая, да? У настоящего мастера, знаете, есть такая поговорка. У настоящего мастера пояс всегда белый. Это такая поговорка, связанная, может быть, больше с единоборствами, да, но тем не менее, это вот такая интересная вещь, да, что как только человек считает, что он, типа, жутко умный и все знает, и вообще во всем разбирается и так далее, да, это означает, что он как профессионал в этот момент умер, вот, он уже ничему не хочет учиться и так далее. Поэтому, когда человек говорит, я чувствую себя дурой, это симптом очень позитивный, это означает, что перед нами человек открытый для обучения, открытый для освоения новых знаний, да, который понимает, ну, видит какую-то свою границу своей компетентности. Вот. У меня тоже, знаете, такое периодически бывает. Работаешь с клиентом, думаешь, блин, ну что я такого делаю? Да? Я же, в принципе, делаю какие-то простейшие вещи, которые может делать любой человек. Там сидишь, задаешь вопросы, там, да, моделируешь чего-то. Все очень просто. Но потом на семинарах там, или на практикумах на живых садишься, делаешь демо-сессию, потом смотришь, как работают студенты, и тут по контрасту понимаешь, что похоже, да, квалификация твоя-то все-таки намного выше, чем остальных людей, которые вот тут что-то пытаются практиковать. Ну, так что приходите учиться, нормально, задавайте дурацкие вопросы, вот, и всякое такое. Постепенно будете, ну, то есть это нормально, я тоже себя периодически дураком чувствую, вот, и переживаю по поводу того, как же так, почему же так оно происходит. Так, ну окей, в принципе, так, давайте еще в Slack загляну. Так, здесь у меня в YouTube вроде бы все вопросы закончились. В скайпе все молчат. В слэке написали, ссылку прислали. В Башкирии легализуют деятельность народных целителей. При этом лицензия не будет распространяться на услуги оккультно-магического характера и религиозные обряды. То есть, видите, вот все будет лицензия. Ну, не, на самом деле, по-моему, она, я не знаю, что значит легализуют. По-моему, и на данный момент можно зарегистрировать себе ИП. Даже, по-моему, есть какие-то там эти акведы, коды, по которым можно там себя записать народным целителем и спокойно работать вообще без проблем. Вот, если вам мало солидности, ну, можете вступить в какую-нибудь ассоциацию, там, какую-нибудь РАН, Российскую Академию Естественных Наук, да, и все, и будете академиком. Все будет отлично, почему бы нет? Так, чувствовать... А, вот еще что-то написали. Если у человека очень сильные невротические реакции, он из-за этого принимает антидепрессанты, будет ли на него действовать процессинг? Ну, такого человека нужно сначала попросить заполнить анкету, да, потому что информации, да, я не знаю, что такое сильные невротические реакции, да. Я не знаю, там, что за антидепрессант он пьет, они тоже бывают разные. Вот. Вообще, если вы видели, да, у меня в условиях написано, что если человек принимал психиатрические наркотики, вот я именно так их предпочитаю называть, да, они просто по-английски слово drugs, оно означает наркотики и лекарства одновременно. Поэтому, когда говорят psychiatric drugs, да, это психиатрические лекарства, на самом деле психиатрические наркотики. Там есть очень такие вещества, они очень хорошие. Вот. Но обычно, когда ко мне приходит человек, да, и он жалуется на какие-то там реакции, и он говорит, что он употребляет какие-то лекарства, то у меня есть вот Сергей, я его несколько раз уже упоминал, тут сегодня в чате в каком-то он всплывал, как его фамилия-то, Сергей Савков, вот, Сергей Савков. В Тюмени он, по-моему, живет, вот, он выпускник академии, да, я к нему таких людей отправляю на экспертную оценку. Вот, он их оценивает и потом мне говорит, можно с ними работать или нельзя с ними работать. Как правило, в общем, если это не что-то там через край прямо, да, то есть человек не какой-нибудь там конченый совершенно, из дурки убежавший, сумасшедший, да, то с ним вполне можно работать, ничего там такого. Вреда ты ему точно не причинишь, а пользу, может быть, почему нет. Чувство дорогом – это замешательство. Но опять же, да, если кто знаком с моими теориями по поводу, в том числе, вот изучения языка, про язык спрашивали, да, что замешательство – это как раз самое правильное состояние. Замешательство – это импринтные уязвимости. Замешательство – это состояние, в котором очень можно эффективно использовать ресурсы на то, чтобы в себя какие-то новые данные вбирать и осваивать, именно пользуясь тем, что ты в замешательстве. Потому что когда человек приходит, я вам, вот есть такое препятствие в обучении, да, самое первое, я все знаю. Когда человек приходит, он такой уверенный, да, говорит, все, я все знаю, как бы не надо мне ничего втирать тут, все нормально, да. Вот это вот первый барьер, который, как правило, означает, человек учиться не может в принципе. Так что ничего страшного здесь нет. Так, Агулов, а ты исцеление через гипоксию в Ютубе? Не смотрел, первый раз слышу вообще. По нескольку раз закрывает дверь или типа того. Но опять же, вот смотри, да, ты мне... Упс, что-то у меня тут... Начало подглючивать. Пора уже, видимо, завершать, сколько мы там времени вещаем. 1:57 у меня на диктофоне. Ну, сейчас еще пару минут, и мы будем завершать. Опять же, как бы, да, если человек там, у него сильные невротические реакции, возникает вопрос, а кто его диагностировал, да, а на основании чего его диагностировали. Вот. А кто обращается за помощью, да, этот человек, это кто? Это ты? Да, вот Жильбера, когда такие вопросы задают на семинаре, он спрашивает, это ты? Или это какой-то близкий человек? Ну, это нет, это один мой знакомый, я его плохо знаю. Мы здесь людей, которые не здесь, мы не обсуждаем. Нет смысла. Мы не можем получить информацию об этих людях, которые нам нужна. Поэтому нафиг. Олег, расскажи про замешательство, оно ведет к просветлению. Ну, вот я уже, в принципе, про это рассказал, да, что есть у меня такая теория, даже есть так, там текстик, который я по этому поводу цитирую, одного из основателей НЛП, по-моему, это текст Гриндера, да, где он рассказывает, что замешательство – это базовое ресурсное состояние, из которого происходит освоение нового навыка. Без замешательства вначале невозможно. И вот в видео по языку, если у меня на канале есть прямо на лицевой странице там открытые видео по языку, если вы зайдете, то вы увидите, что там есть... Прямо по этому поводу, прямо вот отдельный такой блок, где я об этом рассказываю, что все начинается с замешательства. Так, ну я думаю, на сегодня достаточно, уже потому что 9 часов, да, 2 часа более чем достаточно для трансляции, которую я хотел сделать, короткую и небольшую. Завтра у нас вечером, как я говорил, заключительный вебинар процессинга генетической сущности. Да, если вдруг вы все еще хотите вписаться, то вы еще успеете за четверг и пятницу все посмотреть и изучить. Вот, информации там часов на 10, да, но это нормально, может быть, даже лучше повлияет на вас. Вот, и я буду завтра вот перекличку устраивать, кто приедет на практику 25-26 наш выездной. А на этом у меня сегодня все. Если вы какие-то вопросы не успели задать, либо затаите их в душе своей до следующего раза. Следующий раз у нас будет в среду 29 марта, да, через 7 дней. Ну, по крайней мере, запланировано так. Вот, там, если что, будем двигать. Или заходите ко мне в ask.fm/olegmatov и задавайте вопросы там, письменно. Я на них тоже буду отвечать. Ну, и можете сейчас туда зайти. Там, кстати, был юбилей у нас недавно. Было 10 тысяч ответов. Сейчас, на данный момент, сколько там? 10 016 ответов. Давайте я гордо на экране покажу, где находится это безобразие все. Ну вот, находится оно вот здесь. Вот такой сайтик есть. ask.fm/olegmatov. Видите, тут 10 016 ответов. Так что там тоже можно вопросы задавать. И тут вот, видите, уже каких-то новых вопросов поназадавали. Сейчас я как раз из трансляции вывалюсь и на эти вопросы поотвечаю. Вот, а с вами я на сегодня расстаюсь. До следующей среды. Или до завтра, если вы участник моей текущей серии процессинг генетической сущности. Завтра увидимся, да? Завтра будет интересно. Ну, на выходные будет вообще очень сильно интересно. Все, пока-пока. На какие вопросы не успел ответить, пишите в Ask. Пока-пока. Счастливо. До следующей среды. Интересно. Все, пока-пока.